Тема семинара «Законы счастья», так я понимаю? Кто знает тему семинара? Вы пришли на какую тему? Какая была тема объявлена? «Закон о процветании счастья». Угу. Но вы и так уже процветаете, мне кажется, вы счастливы вполне. Вот удивительно, во всех странах люди интересуются этим. В самых развитых странах интересуются, везде, повсюду. Неважно, на каком уровне человек, социальном или уровне успеха, он все равно хочет большего. И, конечно, это тайна, это загадка, что касается счастья. Это, пожалуй, самый неопределенный термин из всего, что вот мы знаем. Но очень трудно его определить. У каждого есть какие-то именно свои вот понятия счастья на настоящий момент, это можно определить. А в целом очень сложно человеку вообще думать на эти темы. Что же такое счастье? Но если обратиться к древним наукам, там есть определение. Есть множество терминов, описывающих, что такое счастье, различные уровни, от самых простых вещей до высших. И также, когда мы находимся в этом развитии счастья, можно сказать, что мы счастливы на любом уровне. Представьте, что вот есть какое-то начало счастья и вершина счастья. Вот какая-то шкала такая существует. И где бы вы ни находились, внизу ли или наверху, но если вы не продвигаетесь дальше, вы не будете счастливы. Согласны? Да. Вот нас интересует, куда же двигаться дальше? Есть ли какие-то еще пространства и просторы, чтобы дальше куда-то шагнуть? Мы решаем какие-то сначала проблемы устройства жизни, физические. Нам нужна работа, поддержание, прежде всего, чтобы как-то существовать, базу иметь материальную. А потом мы начинаем думать о следующих вещах, о семье, о взаимоотношениях. И вот тут сложно. Это второй этап, и вот он уже трудный. Даже первый этап не для многих людей достижим. Ну, в полном смысле слова. Многие люди так вот на первом этапе застревают, знаете, всю жизнь борются за выживание просто, чтобы как-то иметь какие-то деньги или квартиру, или дом построить, в этой жизни успеть хотя бы. То есть некоторые даже и не мечтают об этом. То есть разные есть возможности. Но если вы решили первую проблему, у вас вторая появляется задача. Как вот в этом доме, в этом, сказать, в этой среде, которую вы создали для себя, как хотели, быть счастливым? Это вопрос уже труднее намного. Тут требуются более глубокие познания. И, собственно говоря, веды предлагают идти от обратного. Как вот ни странно будет казаться. Не с материальной базы, а наоборот, со счастья. А к этому прикладывается и все остальное. Обратный процесс рекомендуется. Но мы с вами обычно привыкли так распоряжаться жизнью. Сначала вот база, и на этой базе материальная. Мы уже начинаем что-то строить другое. Я не поддерживаю этот принцип, но мы обсудим тоже его. Я сторонник второго метода, ведического метода. Сначала вы счастливы, а к этому все приходит как бы само по себе. В данном случае счастье описывается как квалификация. Понимаете, о чем я говорю? Ну вот, например, талантливый человек, он же вдохновлен, это квалификация. Он от этого и счастлив. И к нему, естественно, к этому таланту прикладываются и слава, и деньги, и последователи, смотрите, и успех. От обратного. Вот. А бывает так, что вот мы вроде бы все получили, что хотели, и даже иногда не совсем правильным путем достигаем этого, но поскольку это наша цель, мы идем этим путем. Любой ценой иногда. А счастья нет. Нет, вот в этой среде, которую мы создали, мы не можем найти счастье, как бы с близкими людьми или с окружающими людьми. Вот это интересная наука. То есть квалификация. Любить – это квалификация. Жить – это квалификация. Жить в невежестве – значит дисквалификация. Жизнь в невежестве увеличивает страдания. Жизнь в знании приводит к счастью. Вот так говорят веды. Что это единственный критерий правильности выбранного пути. Если вы правильно путь выбираете, результат счастья. Если неправильно, страдание. Другого критерия нет, потому что это очень сложно иногда понять, на правильном пути или не на правильном пути. Кажется, я же все просчитал, все делаю правильно. Ну, вот два шахматиста, они же, каждый делает правильный ход, но кто-то выиграет, тот проигрывает. Но каждый считает, что он правильно поступает, не так ли? Поэтому веды говорят, что наши представления, правильные или неправильные, неважно какие, нужно всегда соизмерять с истиной. Вот сегодня пойдет разговор вот об этой точке измерения. Счастье – это как высшая истина. И вот с ним нужно все соизмерять. Что же такое вообще счастье? И сначала опишем его в простых таких терминах. Сукха-дукха на санскрите. Это первое что-то. Первое понимание его доступное. Суккам – двусложное слово. Из двух состоит. Су и кам. Кам – это пространство, эфир. Один из материальных элементов. Есть земля, вода, огонь, воздух и пространство. Вот это пять грубых элементов стихии, которые нас окружают. Видите, в Ведах дается такая картина. Не таблица Менделеева приводится, а вот такая картина стихии. И стихии эти могут комбинироваться. Все из них, из грубых пяти этих стихий мы видим проявленный вот этот мир. Есть мир непроявленный, который мы не видим. Например, это ум, разум. И аханкара, ложное эго, отождествление, различные формы отождествления. Это не видно, он не проявлен, но он существует, мы его ощущаем внутри себя. Способность мыслить, способность различать, рассуждать. И эго свое чувствуем. Вы чувствовали свое эго когда-нибудь? Когда нас кто-то заденет, мы чувствуем хорошо. Его очень сильно чувствуем. Пожалуй, самый чувствительный элемент, но он не проявлен, он его не видно. В чем же он проявляется в этом мире? Вот в этом в моем внешнем проявлении, в моем характере, в моем чувстве достоинства, в моей одежде, в моей культуре. Это уже мое эго, как бы, которое мы не видим по-другому. Если нет как бы, вот, физического проявления, как бы и нет человека, как будто бы. Это как, непроявленный мир. Вот мы живем в таком мире, проявленном и непроявленном, в сочетании двух энергий. И кам означает пространство, которое можно заполнить. Су – много. Значит, счастье – это что такое? Это большое пространство, которое есть чем заполнить. Ну вот, мы работаем с вами. Мы, конечно, устаем от работы. И мы мечтаем в результате, собственно, цель нашей работы – отдых. И для этого все прекрасно создано в этом мире для работы и отдыха. Как раз все и создано. Вся цивилизация работает. Условия для работы, условия для отдыха. И вот мы всю жизнь так с вами живем. И мы выезжаем куда-нибудь на берег моря, в Турцию, например, Черное море, Средиземное море. И там сука, там много пространства, много света, много воды. Вот это счастье чувствуем. И в кармане еще много денег, чтобы мы могли как-то жить там, ну, в хороших условиях. И сукхам означает также большое пространство в уме, мировоззрение широкое, образование, есть информация, я владею всем этим. И я чувствую себя хорошо. Большой дом, большая машина, много денег, хороший отпуск большой. Много пространства. Вот это сукхам называется. Понимаете, что это такое? Дукхам – противоположное. Заблокированное сознание, суженное. Но у меня недостаточно образования и понимания. Мне сложно что-то понимать. Знаете, даже когда вы говорите, я не все понимаю. Мне нужно растолковывать, разжевывать все. Я не такой способный человек. У меня немного денег, я не имею много. У меня маленькая квартира очень. Машина, мотоцикл. Все, что ну, немножко у меня есть что-то для счастья, это дукхам. И таким образом я чувствую себя несколько как бы ущемленным в жизни, потому что пространства жизненного мало моего. И также большая семья, это тоже сукхам говорится. Большая семья. И если она не ущемляет ваши интересы, конечно. То есть, когда много детей, большой дом, это хорошо. Если живут в мире, умеют общаться, это всегда хорошо, благоприятно. Это сукха-дукха. Но настоящее счастье внутреннее описывается по-другому. Это счастье зависит от обстоятельств. Вот, например. Например, земноводные. Их еще называют в биологии хладнокровные живые существа. У них температура тела зависит от окружающей среды. Они зависимы. И если вот минус ниже нуля, они замерзают и впадают в анабиоз. Они не могут жить активно. Все, они в бессознательное состояние уходят. Температура плюсовая, они возвращаются снова к жизни. Вот так регулируется их жизнедеятельность окружающей средой. А есть теплокровные живые существа, как мы с вами. Зимой, летом ли у нас 36,6? Мы независимы. Вот это уже другое понятие счастья. Независимость, свобода. Собственно говоря, мы этого хотим с вами. Как при всех обстоятельствах быть счастливым, независимо ни от чего и ни от кого. Вот самому просто. Можно ли быть счастливым без какого-то тяжкого труда, вот, допустим, без какой-то тяжелой работы ежедневной, без каких-то гарантий со стороны как чьих-то вот зависимости какой-то. Там ипотеки, не знаю, кредиты, там что-то еще. А вот можно вот без всего этого быть счастливым. Можно освободиться от этого. Вот это вопрос непростой. И тем не менее, веды, ведические книги, именно для этого предназначены, чтобы научить человека вот этой внутренней свободе и счастью. Ну, собственно, тема нашего сегодняшнего это. Есть количественная сторона нашего счастья, сукха-духам, и есть качественная сторона нашего счастья. И вот что говорится насчет качественной стороны? Вы будете счастливы, если проживете одно мгновение в полном сознании. Даже не годы, не дни. Одно мгновение вы будете полностью счастливы. Это лучше, чем жить тысячи лет, подобно дереву, говорится. В почти бессознательном состоянии. И вот тут давайте мы попытаемся подробнее выяснить, что же такое бессознательное наше состояние в жизни. Это те минуты жизни, дни и годы, которые мы никогда не вспомним. Которые просто уйдут в прошлое. Если сейчас мы спросим друг друга, что было 7 месяцев назад в такой же день? Уже неделю назад нужно напрячь память, не так ли? Это уходит в прошлое. Это не важно, не существенно. Этого как будто и не было. Видите? То есть все эти дни или годы могут быть прожиты просто неосознанно, по привычке. Не заметили мы ничего стоящего, чтобы вспомнить об этом. Но есть мгновения жизни, которые мы помним всегда. Они всегда с нами. Даже 50-летней давности, неважно. Есть что-то очень дорогое, очень важное в жизни. И мы дорожим этими секундами, минутами, или днями, или месяцами, когда имели какое-то общение, или чувствовали что-то необычное. Вот, это сохраняется автоматически, и это живет с нами всегда. Собственно, вот на этих впечатлениях наша жизнь строится. Стоит нам получить одно такое глубокое впечатление в жизни, что будет, как вы думаете? Уже у нас появится стимул жить дальше. Почему? Будем ждать повторения этого. А может, еще повезет. Поэтому природа устроила так, что когда вам 9 лет, 8 лет, может быть, вот в этот период времени, с 8, 9, 10, 10 лет, вы наверняка испытали платоническую любовь, влюблялись в кого-то. Вот кто-то кивает головой, кто-то вспоминает. Нет, бывает, что нет такого опыта. Я знаю, люди говорят, что не было, никого не любил никогда вообще. Но вообще-то человек должен такой опыт получить просто потому, что ему это дано в этом возрасте. Ни какие-то заслуги, ничего, а в силу его еще чистоты возраста. Вот это такой нежный, чистый возраст, который вот розовый свет вот этот видит. И вот эти чувства будут такие же розовые, чистые, светлые, вот платоническая вот эта любовь. И всю свою жизнь потом будет ждать снова, когда это чувство вернется к нему. Пробудится от кого-то. Вот этой надеждой человек живет чаще всего всю жизнь. А в конце жизни вспоминает. А ведь больше такого не было никогда. Один раз только было, и все. Остальное что-то подобное, но вот не так, как тогда, вот первое, вот это вот, чистое, юношеское. Согласны? Это нам дано. Так вот мой вопрос. Если это нам дано по природе практически каждому, для чего это дано? Чтобы мы вспоминали об этом и сожалели, что этого нет? Или чтобы это развивать, углублять? Я думаю, второе. Логичнее, правда же? И теперь мы ищем условия для этой любви. Главным образом мы с вами заботимся об условиях, в которых должна любовь наша протекать. А сама любовь где? Вот. Если говорить о страданиях этого мира, то веды объясняют их три категории. Видите, веды очень хорошо классифицированы. Там есть санскритские термины, там все в порядке, там в соответствии с качеством материальной природы, с кармой, с временем. Все очень точно, научно, философски обозначено. В любой момент жизни можно посмотреть, заглянуть в ведические книги, и все очень четко классифицировано. Разобраться во всем, о чем угодно можно. При одном условии. Если мы последуем правильным предписаниям, данными в ведах. В другом случае не разберемся. Невозможно. Это так же, как лекарство. Если вы не примете его, не подействует. А принимаете, оно действует. Вы можете даже не понимать, как оно действует, но уже принимаете, оно действует. Вот это веда. Потому что его еще называют апарушея языком вед. Сверхчеловеческое. Вы не сможете дать объяснение тому, что написано в ведах. Во многих местах вы не сможете. Никакого эксперимента даже провести. Например, описываются размеры Вселенной этой. Как вы это проверите?
За пределами опыта и ученых, и нашего опыта, ну, там описываются размеры Вселенной, устройства планетных систем, эпохи времени, различные юги, золотой, серебряный, бронзовый, железный, это гигантские промежутки времени, вселенского времени, тоже нельзя проверить, я мало слишком живу. То есть есть какие-то наши возможности, где мы уже не можем сказать ни да, ни нет, что с этим делать. И зачем тогда все это пишется, дается нам, если мы даже проверить это не можем? А вот вы узнаете в процессе семинара, как это важно иметь ведическое мировоззрение, мироощущение. Это полезно для нашей практической жизни. Например, я сейчас не спрашиваю вас, верите в реинкарнацию или не верите в реинкарнацию. Не в этом вопрос. Я просто спрошу другое. Что полезней из этих двух вещей? Верить в реинкарнацию или не верить в реинкарнацию? Что полезнее практически? Я не говорю, представляю, что про веру, а про пользу лишь только говорю. Как вы думаете? Если я не верю в реинкарнацию, то я во что верю? В одноразовую жизнь, верно же? Значит, какой вывод? Один раз живем, значит что? Бери как можно больше. После смерти всему конец. И не важно, как ты это все получил, важно, что у меня было свидетелей. Не так ли? После меня хоть потоп, хоть трава не расти. Все, одноразовая жизнь. Такой вывод. Многие этим руководствуются? Многие. И если человек думает, что есть реинкарнация, означает, что есть ответственность за мои нынешние поступки в этой жизни или даже в следующей. Что полезнее? Вот видите, мы хотя это не можем как бы проверить, вот в этот момент, не все могут проверить. Некоторые знают, могут, есть память прошлой жизни существует, но некоторые не знают об этом. Не имеют такого опыта. И тем не менее, это полезнее, чем не верить, не принимать такую концепцию. Вот это веда. Вы увидите, что если вы примете ведическую концепцию, это принесет огромную пользу в жизни. Вот и все. А потом придет и понимание, почему это так, а вот это так. Знаете, как придет понимание? Потому что наше сознание, оно вне времени и пространства. Вы все можете увидеть собственными глазами. Но постепенно. Не сразу. Сейчас еще не можете, потому что сейчас для вас 100 лет – это огромное количество времени. А вот когда для вас сотня тысяч лет будет вчерашним днем, вот тогда вы сможете понять, что такое запредельная вещь. Вот, то есть расширяется сознание. Вот. При помощи йоги именно это происходит. Можете заглянуть в прошлое, в настоящее и в будущее. И тогда вы сможете получить совершенно иной опыт. Чтобы получить опыт жизни большой, не нужно долгие годы жизни. Нужно просто расширить сознание и все. Увидеть как бы. Я приведу пример. Представьте, что вы заблудились в лесу, все. Но нет выхода. Но это опасно. Если вы были в сибирской тайге, вы поймете этот пример. Я думаю, здесь, в Европе, вы не заблудитесь в лесу. Тут нет таких уж больших лесов, мне кажется. Ну, на мой взгляд. Хотя бывает. Но в Сибири это очень опасно. Если вы на Урале, в Сибири попали в тайгу, один заблудились, вы, может быть, обречены на смерть. И вот теперь вы поднимаетесь на гору, увидели возвышение, а там на возвышении еще дерево высокое, поднялись еще на самую вершину дерева. И вы далеко в тайге, но издали вы увидели, о, там я вижу, деревня. Дымок там и свет, все, я спасен. Все, вы уже считаете, если вы уже видите выход, вы уже спасены. Все, вы уже не заблудились, уже можете считать вас освобожденной душой. Вот таким образом вот эти знания помогают нам изменить качественное состояние ума. Итак, три вида страданий описываются в ведах. Первое. Страдания от внешних условий. Внешние. На санскрите это будет называться атхидайва. Потому что дайва означает природа. Вот эти стихии нас окружают, природа, климатические условия, допустим, дайва. Катаклизмы могут случиться, дайва. Мороз ударит, например, да, мы не знаем, как этим управлять. Это вот сверхъестественные силы, дайва сверхъестественные, выше нашего понимания и возможностей. Мы не можем их подчинить себе полностью. Солнечная вспышка, здесь сердечные приступы, или солнечная вспышка, здесь революция, ну, знаете, связь это. Это дайва все называется. Внешние обстоятельства. Другие. От живых существ окружающих. От живущих рядом.
Это адхи-бхута. Страдания от живых существ, которые нас окружают. Это могут быть недоброжелатели, враги. Это могут люди, которые не враги, но просто ошибаются в чем-то, и мы становимся жертвой ошибки чьей-то просто. Невольно, они даже зла не желают. Ну, так случается в жизни. Это могут быть комары, мухи летом. Тоже живые существа. Это могут быть микробы, которые вызывают всевозможные заболевания, инфекции несут. Это может быть собака, которая облаяла вас на улице и напугала, допустим. Вот это адхи-бхута называется. Этим тоже можно управлять до определенного какого-то уровня можно управлять. И третье, страдание от себя самого. От себя самого. От собственного тела и ума. Вот вы простудились. От чего вы страдаете? Ни на кого же не жалуетесь. Не, ну на холод можете пожаловаться. Это все сквозняк. Вот туда форточку открыл, вот поэтому я простудился. Найдете виноватого. Но на самом деле вы страдаете от собственного тела в этом случае. И горе от ума еще называется. От собственного ума тоже страдаем. Если какая-то обида проникает в ум, очень трудно забыть. Мы носим это в уме и страдаем. Мы говорим, ладно, ну простите, да и освободитесь. Не могу. Не могу простить. Убить хочу. Мести желаю. Ну не в состоянии, понимаете? Ну не понимаю, что вы от меня хотите. Как это вообще возможно? Он же виноват передо мной. Его нужно наказать. Мы доходим до истерики. Мы думаем всю жизнь об этом. Это серьезные проблемы. Психические проблемы. Неудовлетворенность, депрессия, обиды, ленное состояние ума. Очень трудно это преодолевать. Это страдание от собственного ума. Вот эти три вещи. И как же с ними теперь быть? Потому что ведь это же наша жизнь. Смотрите. Мы ищем... Да? То же самое. От себя и от живущих рядом. В одном сразу. Вы правильно заметили. И ум наш страдает одновременно. И причина есть в ком-то, что мы кого-то теряем или что-то теряем в этом мире. Это большей частью, как вы понимаете, если строго говорить, то существует на самом деле в основном третья категория, главная. Всегда практически я страдаю от себя самого. Всегда. Неважно, что происходит в внешнем мире, непосредственный проводник страдания – мой ум, мое отношение к окружающему миру. Представьте, что вы идете домой вечером. И в темноте натыкаетесь на ветку лицом. Случалось такое? Ну, вот такая царапина здесь. Но вы рады, потому что не в глаз. И у вас хорошее настроение даже от этого. Что вот тут поцарапало, а в глаз не попало. Очень хорошо. Удачно все получилось. Видите? То есть удачу такую. Получили удачу в этот день. Вы приходите домой, вас встречает там жена и говорит, а что у тебя здесь? Здесь? Ну там просто вот ветка попала вот удачно, не в глаз. И вы оба рады, ну хорошо все. А теперь другой пример. Вы идете вечером домой, навстречу к вам ваш недоброжелатель с прутом по лицу вам. И такая же царапина на щеке, все то же самое, но вы этого никогда не забудете. Вот страдание, вот это страдание. В данном случае вы даже рады. А в другом случае – страдания. Если вас незаслуженно наказали в детстве, незаслуженно, вы сильнее страдаете, чем если заслуженно. Видите, какая вещь? Это состояние ума. Когда мы, например, не понимаем, за что в моей жизни все это, я сильно страдаю. А если понимаю, за что, я уже по-другому страдаю. Понимаете, да? Огромная разница. Знаете, это гигантская разница. И почему мы говорим вот эти вот законы кармы, вот это вот время, вот эти вот запредельные вещи? Потому что если я пойму эти вещи, я не буду так страдать. Я смогу понять законы этого бытия, я уже не буду так страдать, как раньше. Потому что ведь я страдаю, когда я невинный себя чувствую и получаю наказание. За что? Вот у меня протест, вот в чем моя проблема. И если вы можете регулировать именно свою личную жизнь, вот тогда это путь к счастью. Конечно же. Внешние обстоятельства нужно учитывать. Мы разумны. Если зима на носу, мы должны купить теплую одежду. Понятно? Это естественно. Это несложно, правда же? Ну что тут сложно? Понятно, что каждый год зима, она приходит вовремя, не внезапно.
Не так, что она вдруг в августе пришла в этом году, знаете. Или в июле пришла зима. Ну так получилось. Нет, она сезон упорядочен. Вы ожидаете, все размерено. Никаких беспокойств. Есть время подготовиться. Построить теплый дом, утеплить, там отопление, одежда. Все необходимое нужно для этого. Есть также живущие вокруг нас живые существа. Тоже отношения нужно знать, как регулировать. Жить в мире. Мир. Мир – основа счастья, говорится. Без мира счастья нельзя установить. И вот есть законы мира, а есть законы войны. По каким законам мы должны жить? Ну, здесь в основном женщины, они скажут по законам мира. А мужчины скажут, иногда нужна и война, конечно же. Бывает и так, и так. И так, и так бывает. И когда время войны, законы войны вступают в силу. Какие это законы, вы знаете? Какие законы войны? Главный. Нет. Закон, закон. Правильно. Око за око, зуб за зуб. Вот это закон войны. Око за око, зуб за зуб. Жизнь за жизнь. Все. Справедливо, честно. Вот так. Это закон войны. То есть это не истребление. Это справедливый закон военных действий. Истреблять нельзя. Но око за око, зуб за зуб. Вот это закон справедливой войны. А закон мира какой? Смотрите, мы с вами не знаем ни законов войны, ни законов мира. Как же мы живем? Нам нужно разобраться, а сейчас вообще мир или война у нас? Какие законы применять? У каждого по-разному в семье, правда? В основном в семье тоже око за око, зуб за зуб чаще всего. Ах, ты так, а я тебе так. А ты так сказал, а я так скажу тебе. Я не прощу, ты первый должен попросить прощения. Око за око, зуб за зуб. А что такое законы мира? Законы мира, сейчас вы расстроитесь, многие. Именно от законов мира все расстраиваются. По законам войны все готовы жить с энтузиазмом. По законам мира все расстраиваются. Ударили по левой щеке, поставь правую щеку. Забрали кафтан, сними рубаху. Вот это закон. Если мы хотим мира, вот тут нужна жертва, видите. Не око за око, зуб за зуб. А тут нужна жертва. Путь к счастью через жертву. А это трудная вещь. Говорится, что счастье подобного рода подобно сначала яду. Трудно сделать это все. А потом меду. И есть счастье другого рода, подобно сначала меду в начале, в конце яду. Как мужчина и женщина встречаются, влюбляются, это подобно меду. А когда разводятся, подобно яду. Вот когда с меда начинается, заканчивается ядом. А когда с яда начинается, заканчивается медом. Яд – это некая такая жертва и аскеза, ограничение для себя я накладываю сам. Как, например, если вы готовы стать матерью, вы готовы принять и те правила ограничения. Вам придется ограничивать себя в наслаждении, в свободе. Жить ради детей придется всю жизнь. Не так ли? Подобно яду это может казаться. Ночью не спать напролет и заботиться, и беспокоиться. Это, боже мой, вся жизнь идет. Но в конце, когда вы выполняете свои обязанности, это подобно меду. Великий результат можем получить, если правильно все это сделать. Если правильно все это сделать, если мы достигаем положения матери настоящего, это святое положение, великое положение. Это основа династии мать-отец. Это наши прародители должны были еще заложить. Ну а поскольку они уже утратили это все, мы заново говорим об этом. Какой же путь к счастью? Легких путей не ищите, я сразу предупреждаю. Никаких легких путей не бывает. Это все ложь и мошенничество. Жизнь будет трудно прожить. Легкая жизнь – дешевка, не верьте в нее. Дешевые вещи не так, что сейчас я напишу, как манипулировать людьми, и будете счастливы. Если вы будете манипулировать людьми, вам по закону кармы, вами тоже будут манипулировать. Вы попадете в такую ситуацию. Если вас охватит зависть в жизни, вы попадете в общество завистников. Если жадность, попадете в общество жадных людей. А если любовь обретете, вы будете жить в атмосфере любви. Это непросто, но это стоит того. Это настолько удивительно, что вы даже не заметите никаких трудностей в своей жизни. Не вспомните. Просто не вспомните. Как сейчас мы не можем вспомнить все эти прожитые дни, может быть, в своей жизни. Вы просто их не вспомните. Хотя в процессе всегда будете испытывать какие-то препятствия. Но поскольку есть любовь, вы будете думать только об этом. Будете поглощены. И от себя. Себя привести нужно в порядок. Представьте, по этому лесу мы ходим босиком. Ну, здесь, уверен, леса более-менее чистые. В России, если вы идете по лесу босиком, это смертельно опасно для жизни. Там может быть стекло, там все что угодно может быть. Может быть, здесь чище, я надеюсь. И тем не менее, вам будет очень аскетично ходить босиком по лесу. Там и ветки, там все что угодно. То есть вы раны будете получать. И постепенно у вас разовьется умонастроение определенное. Вы начнете критиковать вот этот лес. Да, ну почему так все устроено в жизни? То иголки эти еловые, то шишки, то ветка воткнется в палец, то камни, то песок, то еще что-нибудь. То сбили ногу, не заметили там торчащий корень какой-нибудь. Ну, попробуйте. Вот так мы живем в жизни. Мы все начинаем критиковать. Там не так, тут не так, это не то, и так неправильно. Что говорит Веды, какая рекомендация? Обуйтесь. И все, весь мир будет гладким сразу же для вас. Приведите себя в порядок. Не надо критиковать окружающий мир. Вот с себя нужно начинать. И аюрведа говорит, что причина болезней три. Потому что все страдания – это не что иное, как симптомы болезни. Какие бы страдания вы ни испытывали, это симптомы болезни. Это либо неправильное питание, это либо нечистота, или беспокойство ума, психическая проблема. Только три вида страданий существует. И сейчас в современном мире очень развита третья категория страданий. Она сейчас просто набирает обороты больше, больше и больше. Психические проблемы сейчас очень актуальны. И какая же главная? Страхи, страхи, страхи. Страх за свою жизнь, за свою личную жизнь. Я не знаю, что будет завтра, я не могу... как бы утвердиться вот внутри себя, я испытываю беспокойство, неуверенность в людях, в окружающих. Сейчас люди разводятся очень часто, а это вызывает страх. Живут в гражданских браках, потому что не доверяют друг другу, потому что боятся. Устраиваются на работу, чтобы всю жизнь поддерживать себя, из страха, что останутся без денег. Если посмотреть внимательно, страх – это главная платформа нашей деятельности. И страхом мы все это делаем. Не из любви. Если бы нам сейчас дали бы хорошие деньги, мы бы ничего этого не делали. Мы бы совершенно по-другому пожили. Зачем все это нам нужно? И таким образом человек действует из страха, либо из желания какого-то, говорится. Две причины действия его. Он желает получить что-то от жизни, поэтому он действует. И он боится что-то потерять, работу или остаться без денег. И поэтому он активный. Вот такие мотивы. И это и есть уже платформа несчастья. Ну, представьте, наша жизнь основана на страхе и на нереализованных желаниях. Трудно реализовать. Если вы реализуете какие-то желания, новые появляются желания. Так продолжается, продолжается, продолжается. Какая-то бессмыслица. И в какой-то момент времени мы прекрасно с вами начинаем понимать, что какая-то бессмыслица есть во всем этом. Хотя, в принципе, я нормальный человек, как и все устроенный, но какой-то кризис внутри меня накапливается. Я часто сейчас встречаю таких людей, больше и больше, которые говорят, у меня все нормально. Я себе сделала карьеру сама, удалось, образование получила, у меня там, я руковожу, у меня семью подняла, детей обеспечила, вырастила, все нормально. Но почему сейчас я ничего не хочу этого делать? Все чаще и чаще люди приходят, обессиленные, обесточенные. Лишенный энтузиазма и веры в жизнь. Хотя все, добились они, все сделали как бы. И они спрашивают, что теперь делать? Как психологу, если приходят, они доверяют, понимаете? Вот так они могут даже не спросить своих близких людей, стесняются они признаться в каких-то своих внутренних проблемах. Как близкие же люди, они же на свой счет могут принять это. Ты несчастлив со мной? Или ты несчастлива со мной, вот начинаются проблемы. Поэтому они стесняются все это выкладывать. Они ищут какую-то службу, как называется, доверие. Служба доверия по телефону, когда никто никого не знает, там они вот начинают откровение. Или к психологу деньги платят ему и рассказывают о своей жизни. Желая получить какой-то рецепт. Что же делать в этом случае? Вот как говорит, займитесь теперь собой. Вам нужно получить силу, энтузиазм, веру. Выйти из кризиса. Это проблема ума, не что иное. И веды говорят, что ум не аскетичный источник неудовлетворенности. То есть жизнь человека должна быть аскетична его. Поступки, Аскеза тела существует, аскеза речи существует и аскеза ума существует. Вы это отметьте и проэкспериментируйте хотя бы один день. Проведите такую аскезу. Один всего день. Хорошо, полдня. Что выходной вы точно не рискнете весь аскетично провести, если не привыкли. Но хотя бы полдня проведите аскетично его. Вот как это написано, предлагается в ведах. И что почувствуете, вот вам расскажете. Сначала будет яд, а потом мед. Удивительное чувство вы испытаете. Очищение внутреннего. Равновесие. Покой, гармония. Как Будда сказал, нет счастья равного покою. В этом мире вообще успокоиться невозможно. Достичь покоя. Аскеза тела означает, что мы выполняем свой долг. Честно. Это аскеза тела. И не ходим туда, куда не нужно ходить. Ноги же ходят. Тело же идет туда. Вот туда ноги не направляете. И рукам не позволяйте делать то, что не нужно делать. Есть вещи запрещенные, аморальные. Есть вещи, касающиеся исполнения долга. Тело займите исполнением долга. Речь. Не говорите никаких глупостей. Не обманывайте никого. И даже не говорите то, что думаете. Потому что все, что думаете, неправильно. Это ваше мнение просто. Об этом не нужно говорить. Если веды, традиция ведическая такая, если вы говорите свое мнение, вы немедленно должны подкрепить его выводом из Писаний. Вы не можете просто утверждать свое мнение. Это не культурно, это не цивилизованно. Должно иметь основу этого в классике. Повторяйте то, что говорят мудрецы, говорится. Это аскеза речи. Не пытайтесь свои какие-то идеи здесь распространять. И мнение. Возможно, все в чем-то правы. Но наука зашла слишком далеко в этом плане. Мне кажется, я думаю, по всей видимости, скорее всего, мне кажется, они все эти гипотезы выдают за науку. И веда говорится, мир деградирует потому, что появляются теоретизирующие ученые. Вот это начало деградации, с головы говорится. Голова деградирует, когда начинает просто теоретизировать, кажется, думаю. Представьте Фрейд. Фрейд создал целую философию, она сильно повлияла на умы Запада, мощно очень. Почему? Ну, там сексуальная психология, потому что. Вот это слово «секс», оно сильно бьет током по голове, сильно привлекает. И на этой почве он сильно распространил. Очень модная стала философия. Но вывод этой философии в том, что мы стремимся с вами к смерти, как к избавлению от страданий. Вот, единственное избавление от страданий – смерть. А теперь послушайте, как жил Фрейд эти годы. И сразу поймете, почему он именно такой вывод сделал. Он курил сигары практически не без остановки. Ну, возможно, были гаванские какие-то сигары, но это сигары. Он изо рта не выпускал. Начался рак полости рта. Вызвали доктора. Доктор осмотрел, сказал, у вас серьезная вещь. Я должен сделать операцию. Но строго-настрого должны прекратить курить сигары. Фред испугался. Ему сделали операцию, вырезали часть полости. Вроде успешно. Но он не смог бросить курить. Он продолжал курить сигары. Ну, поскольку уже ушла эта болезнь, как бы уже удалили. Он какое-то время держал себя, потом снова начал курить. Снова появилась опухоль. Снова пришел доктор, сказал то же самое, сделал то же самое. Фрейд опять какое-то время держался и снова закурил. И снова появилась опухоль. Фактически, ему постепенно вырезали всю полость рта. И в это время он писал свою философию. Это был его опыт. Вот все. Это просто его опыт. Это называется философия лягушки в ведах. История есть такая про лягушку. Каждый из нас, если опирается только на свой опыт и мнение, это философия лягушки. Лягушка сидит в колодце. И смотрит. И там есть такой кусочек неба. И какие-то крошки такие светящиеся ночью видно. И она размышляет об этом, что же это такое. Вот интересно посмотреть туда, выйти наружу. Что-то там колодце, там сколько-то воды есть, и друзья у нее, родственники, общество какое-то. И кто-то там ведро запустил в колодец, чтобы набрать воды, и лягушку случайно и выловил, и выплеснул наружу. И стала лягушка путешественником. Пустилась в странствие. Что только не видела она так была поражена. Боже мой, так мы же ничего в этом колодце не знаем. Особенно ее потрясло, когда она пришла на берег Атлантического океана. У нее дух перехватило просто. Она такого не могла вообразить. Столько воды. Я считал, что только наш колодец такой объемный. такой могущественный, знаете, такой благоустроенный. А здесь, знаете, границ нету, оказывается. Это стихия безграничная водная. Нужно срочно вернуться в колодец, она сказала, и рассказать все моим братьям. Она вернулась, прыгнула в колодец и сказала, так, собирайтесь сегодня на семинар. Есть что рассказать. Я оттуда пришла, я все видела. Я видела такие вещи, такое видела. Я видела океан воды. На лягушки смотрели без всяких эмоций. И просто ждали, что дальше. Она понимала, что не произвело впечатление, и сказала, понимаете, много воды. Ну, сколько много, спросили. Ну, океан, мы понимаем. А сколько колодцев в океане? И тут она попала в трудное положение. А как же я объясню эти вещи? Ведь они же меряют-то колодцами. Она сказала, да при чем здесь колодцы? Вообще колодцы не мерьте. Ну, в одной волне неизвестно, сколько колодцев, а этих волн бесконечно... Подожди, ты говори как-то определенно. Сколько? 2, 3, 5 колодцев, что ли, ты хочешь сказать? Что, неужели ты хочешь сказать, что 10 колодцев? Да, как вы не поймете, колодцы не мерятся, океан, там другой совсем опыт. Там есть такие живые существа, которые в колодец вообще не помещаются. Не говори глупостей. Не верите? Один мой друг поехал... Это была, может быть, Турция. А возможно, Эмираты. В общем, это не светское государство, а исламское государство, мусульманское государство. Законы шариата у них. Это в Эмиратах, так, такие законы. Вот туда сестра позвала его. И какому-то знакомому человеку, который пригласил их пожить месяц-другой. И он там жил с ним, знакомился с культурой. И увидел интересную вещь, что люди там как-то все улыбаются ходят. Какие-то они все позитивные, знаете, такие радостные. Он спрашивает этого человека местного, в котором они живут. А что здесь такие все радостные? Как тут необычные? И что ты имеешь в виду? Ну, мы все такие всегда, как это обычная жизнь. Говорит, ну я говорю, как-то вот необычно, что все вот как обычно у вас радостны. Наверное, потому что вы намаз читаете каждый день? Ну, я говорит, не знаю, я не думаю, так что мы же очень радостные. Ну, читаем намаз, да? Ну, я вот хотел бы, например, жить в Европе, в Германии, мне кажется, лучше бы, или во Франции. Я вообще мечтаю переехать туда, чтобы дети увидели вот западную культуру как-то вот. Мне здесь, говорит, надоело уже. А как же будешь ты, говорит, жить в западной культуре, там другие законы, это светское общество. Вот какое для тебя место Бог занимает в жизни, говорит, спрашиваю. Он говорит, ну как, какое? Главное, конечно. Ну, а там твоего ребенка в школе будут учить атеизму также, материалистическим точкам зрения. Говорит, ну что, я дома буду обучать его, Священное Писание будем читать, нет проблем. Говорит, пойми, там его научат теории Дарвина, что человек произошел от обезьяны. И вот тут этот друг растерялся, говорит, ты что имеешь в виду, серьезно? Он не знал об этом. Говорит, нет, такого же быть не может. Он думал, говорит, я его разыгрываю. Я сказал, нет, я тебе серьезно говорю. Во всех школах западных обучают детей, что человек произошел от обезьян. Говорит, да перестань, не разыгрывай меня. Но это такая теория ученых, он говорит. Да не могут ученые такие вещи говорить. Но кто в это поверит вообще? Я, говорит, сестру позвал. Всех позвал своих. Говорю, объясните ему, что я не лгу. Что в школах это в программе, что теория Дарвина, происхождение жизни человека, теория Дарвина объясняется. Все ему стали доказывать. И он так и не поверил, и не принял это. Говорит, это невозможно. Ученые не могут такую сказать глупость. Нет, он так и не смог поверить, принять это все. Видите, какая интересная вещь. И что же такое происхождение жизни? Вообще, как касается нашего счастья? Очень непосредственно. Очень важно. Как говорил Иисус Христос, жизнь происходит от жизни. Не ешьте мертвого, ешьте только все живое. Это одна из вещей, которую он говорил людям больным, страдающим. Соприкасайтесь с живым, не соприкасайтесь с мертвым. Мы сейчас видим такую картину, что мы соприкасаемся с янтрами постоянно. Это санскритское слово. Машины, механизмы. Веда говорит, что получить желаемое в жизни для счастья можно 3 способами. Мантра, тантра, янтра. 3 пути. Мантра означает звуковое обращение. Есть много мантр в ведах, которые обращаются к высшим силам. Бытовой пример такой. Я могу попросить свою дочь сбегать в магазин и принести то, что я хочу. И сказать, только быстренько, дорогая, давай сделай это все. Это называется обращение звуковое. Я просто прошу ее, при помощи звука обращаюсь. И она делает все, и получает желаемое. Понимаете, тут вопрос весь в отношениях. Когда есть отношения, я просто говорю, и это происходит. Или ко мне также обращаются, есть отношения, я обязательно выполню. Если мне мать скажет что-то сделать, я просто сделаю, и все. Я ни о чем другом думать не буду. Достаточно обращения, мантры. Но если таких отношений нет, тогда тантра. Тогда не поможет. Вы не можете человеку на улице сказать, ну-ка сбегай быстренько и сделай то, что я прошу. А кто ты такой вообще? И кто я тебе такой? Не работает. Тогда, если чтобы выполнить желание, вы идете к богатому человеку, сильному мира сего, и говорите, деньги нужны, помоги. А, деньги нужны? Ну хорошо, давай устраивайся сюда на работу ко мне. Вовремя приходишь, вот этот объем работы делаешь, меня уважаешь, во всем слушаешь, служишь, что я тебе говорю. Получаешь за месяц вот такую зарплату. Договорились? Все. Тантра. Через служение вы это делаете. Через почтение, уважение и служение. Получаете то, что хотите от этой личности. Там обращение не работает. Не работаешь – уволят. Нет таких отношений близких. Тут речь не идет о какой-то любви и прочее. Тут выгода. И если это тоже не работает по какой-то причине – например, некоторые люди не хотят вот так вот на кого-то просто всю жизнь гнуться, говорят. Тогда они выбирают янтру. Янтра означает машина. Но смотрите внимательно. Ведь человеческое тело – это тоже янтра. Это означает, что кого-то я могу эксплуатировать. Как машину использовать? Это эксплуататорские какие-то уже отношения. То есть я могу заставить кого-то работать силой или обманом. Например, как это делают некоторые мафиозные структуры? Они делают из людей молодых наркоманов, и все, вы управляете ими. Они на вас работают всю жизнь потом. За короткую жизнь свою. Достаточно, вы обогащаетесь. Это янтра называется. Либо делайте механизмы, и с ними общаться не нужно, договариваться не нужно, обращаться. Ну, кнопку нажал, педаль нажал, поехал, все. Я тут хозяин, абсолютный хозяин. Вот три способа получать желание существуют. И мы хотим поговорить сегодня об отношениях человека со сверхэнергиями, потому что это законы везения, то, что люди называют, утрачиваются сейчас. Большинство людей говорят, не везет в жизни. А если везет, это очень редкие моменты, единицы буквально, которые мы помним, что повезло. Иду как-то я по улице в Санкт-Петербурге. Это еще вот уже конец советского периода, 80-е годы. Вы знаете, если вы в России были в то время, были такие спортлото, назывались, да? Барабанщики. В киосках там, ну, часто можно было видеть, чтобы вот если вы на сдачу вам могли дать возможность купить такое спортлото, раскрыть, может быть, там рубль выиграете. Это повезло. Бывает там 3 рубля или 5 рублей, или ну, что-то еще. А тут женщина какая-то прямо вот у меня на глазах взяла это спортлото, и тут уже выбрасывают, раскрывают, там все пустые практически. Машину выиграла. Она сама в шоке, продавщица в шоке, все, кто несколько часов стояли в шоке, уже заговорили, и тут сразу толпа, вот мгновенно образовалась вокруг этого спортлото, все раскупили. Никто ничего не получил, но все мгновенно раскупили. Все хотят удачи, вот повезло, чтобы ему повезло именно. Вот мы на это сильно рассчитываем, но в жизни это очень редко происходит почему-то. Вот говорится, как вот бутерброд с маслом роняете, он масло вниз всегда падает. Закон подлости работает, а закон вот везения вот слабо работает. А вот дуракам везет. Вот интересный момент. Нас в школе этому учили, кстати говоря. Я помню, когда мы изучали Пушкина. Нет, это был Ершов. Ершов написал же, да, сказка. «Конёк-горбунок». Ершов, да. И вот там этот третий вовсе был дурак. Средний так и сяк, а младший вовсе был дурак, звезды на небе считал, в общем, такой он был, не от мира сего. И вот ему везло постоянно, а старшие завидовали ему, братья, почему же этим дуракам везет. Кто такой дурак в понимании современного мира? Тот, кто к духовному обращается, не всегда так люди думают, если это ученый человек, они робеют, даже перед тем, если он даже духовно не робеют, наука он... А что это означает? Вот хорошо вы говорите. Доволен всем. Правильно, это уже еще ближе. И самое точное, это все правильно? Ну да, почему? Просто потому, что у него нет чего? Зависти. Вот это и есть дурак в современном принятии. Если он никому не завидует, ну дурак какой-то, простак вообще. Что люди как-то этим стимулируются, у кого там какая машина, у кого какая зарплата, они все вот на этой зависти прогрессируют именно. Хотят что-то делать, что у соседа же есть, значит, у нас должно быть тоже. Вот это прогресс начинается у них. А этот не завидует, ему это не нужно ничего. Ну, дурак просто. И вот дуракам-то и везет, говорится, к нему дальше и приходит. Потому что они взаимодействуют тогда с другими энергиями. Пришел ко мне из общества вегетарианцев в Москве представитель этого общества с видеокамеры, чтобы снять интервью. У них там есть свое телевидение, такая передача. Вот клуб вегетарианцев, общество вегетарианцев, большое в Москве уже развивается. Ну и у него были вопросы. Он вегетарианец тоже, у него были вопросы, поговорили о том и сём. И задал вопрос, который беспокоил самого. Когда его спрашивают, он говорит, я не знаю ответа, что вы скажете? Вопрос был такой. Когда человек становится вегетарианцем, очень быстро, через месяц-другой, у него меняется характер. У него уходит агрессия. Это известно. Он становится такой добрый, миролюбивый, вспыльчивость уменьшается. Ну, вот эти все энергии ослабевают. А вопрос какой? А выживет вегетарианец вот в этом сложном мире таком? Где люди-то всякие попадаются, понимаете? Вот вопрос задавали ему, он говорит, я не знал, что ответить. На самом деле ведь так, ведь вегетарианцы становятся, ну, такие вот, знаете, беззащитные как бы в таком мире, где люди есть агрессивные. И я вспомню пример. Обычный пример. Корова, вегетарианка. Когда она появилась с точки зрения эволюции Дарвина? Сколько лет корове уже в эволюционном цикле? Кто знает? Вы не считаете до сих пор, не знаете? А? Раньше, чем обезьяна? Ну, раньше, конечно. Потому что обезьяна уже на двух ногах пошла, и уже палку в руки взяла, и начала человеком, да, уже себя почувствовала. А корова еще на четырех ногах ходила тогда, и до сих пор ходит, видите? А как она выжила? Вот в чем вопрос. Среди тех саблезубых, а? Хищников, коровы до сих пор живут. Так вот вопрос, как же они выжили? Вопрос такой же к вегетарианцам. Вы знаете, как она выжила? Ее защищал человек. Более разумное существо под защиту взял. Вот точно так же. Если вы начинаете жить по законам добродетели, вы попадаете под контроль высших энергий. Вы в это не верите? Или верите? Да, нужен опыт. Тут для этого нужен опыт. Это может показаться теорией. Тут нужен просто опыт. Или законы везения. Законы везения описываются во всей ведической литературе. Все русские сказки. Это и ведическая литература тоже. Я нашел все русские сказки в Индии на санскрите. Была книга, где все эти вот истории описывались. Я узнал все сказки там про, и про золотую рыбку Пушкина нашел там сюжет, и про лису и виноград нашел. Все, что Эзоп говорил, это тоже ведические истории все оттуда издревле идут. Они все передаются образами знания. Вот, допустим, сказка про репку. Знаете сказку про репку? А смысл знаете сказку про репку? А про курочку и золотое яйцо? А какой там смысл? Видите? А смысл какой? Ну вот посмотрите, сесла курочка ряба, яичко не простое, а золотое. Слушайте внимательно, не простое, а золотое. Ну и дед бил, не разбил. Странное яичко. Баба била, не разбила. Мышка пробежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось. Плачут деда, плачет баба. Не плачьте, говорит курочка, я вам снесу не золотое, а простое, успокойтесь. В чем смысл? Вроде хотели разбить, а разбилось, плачут. Сами же хотели разбиться. И почему простое важнее, чем золотое? И почему невозможно было его разбить, это яйцо? Запутанная сказка, знаете вообще, кто ее придумал? И тем не менее мы чувствуем, тут какой-то есть смысл, мы чувствуем, эта сказка живет в веках. Хотя кажется полной глупостью, противоречиями. И все же наш где-то ум интуитивно доказывается, что-то есть, вот что-то близко, вот на языке вертится, а вот не могу выразить, правда же, да? А вот что же это такое? Подумайте. Есть время еще до конца семинара. Это очень секретная информация, это только для Германии говорю, учтите. Это нельзя распространять широко. Дед посадил репку, выросла репка большая, прибольшая. Знаете смысл этой сказки? Я не уверен, что мы все знаем хорошо эти сказки. Надо учиться. Нужно читать сказки каждый день. Детям. Это очень важно, чтобы взрослые читали сказки каждый день. И мы начнем понимать смысл жизни. Там заложена информация. Но, конечно же, нужны комментарии. Ведическая традиция такова, что всякая мудрость должна быть ясно прокомментирована согласно месту, времени, нынешним обстоятельствам. Иначе будет не понято, не познано. То есть кто-то должен комментировать, объяснять. Тот, кто знает этот смысл. Это есть преемственность, парампара. Отец учит сына, бабушка и так далее. Вот есть парампара, преемственность. Если она утрачивается, мы теряем знания. Мы остаемся в невежестве. Но источника другого знания нет. Не существует. Кроме парампоры, преемственности. Ну вот представьте, ребенок рождается. Он о себе ничего не знает. Согласны? Он понятия не имеет, что он должен подрасти, пойти в школу потом. Не знает об этом. Потом закончить, получить диплом, потом пойти на работу, там жениться и прочего. Ничего об этом. Откуда он все это узнает? Ему рассказывают старшие. Вот вырастешь. Столько тебе будет лет, пойдешь в школу. В школе будет то-то, то-то, то-то. Потом ты закончишь. У тебя будет профессия. Кем хочешь быть? Ага, вот так вот, да. Будешь работать. Всю жизнь потом. А если тебе кто-то понравится, женишься, и тоже всю жизнь будешь жить с этой женщиной потом. Вот как мы с отцом деремся, ругаемся, вот так же будешь жить с ней потом. Вот они вот так обучают, так готовят к этому. И отсюда он все и знает. А эти старшие откуда узнали? От предыдущих старших. А те от кого? От предыдущих старших, а те от кого? И все. Где ответ? Но мой вопрос в другом. Как эта обезьяна додумалась стать человеком? Ведь необходимо желание определенное, чтобы как-то двигаться в какую-то сторону. Меняться, двигаться, совершенствоваться. А как эта обезьяна обрела эти желания? От кого она услышала? От своего отца? Он не знал. Какая-то обезьяна вообще придумала вообще? Вдруг родилась и подумала, стану-ка я наконец человеком. Хватит быть обезьяной. Все. А говорит, это была необычная обезьяна, это был особый вид обезьян, только вот в Южной Африке такие встречались. Сейчас таких обезьян нет, они сказали. Да-да, биологи говорят. Это была в прошлом такой вид обезьян, от них пошел человек. Потом они уже вымерли, а человек остался. А эти обезьяны уже другие, от них человек не произойдет. Вот от той обезьяны человек произошел. Ее уже сейчас нет. Все. Как сказал Карл Маркс, прямохождение заставило обезьяну стать человеком, когда она встала на задние лапы. Руки две освободились. О, подумала, это уже что-то. Взяла палку, и вот тут-то все началось. С палки, с оружия. Вот такие есть нелепые теории, в которые очень трудно поверить человеку, который понимает какие-то духовные силы, духовные высшие силы энергии. Потому что они существуют и сейчас, высшие силы. Вот с них-то все и началось. А не с молекул и атомов, где зародилась жизнь, а потом стала вдруг человеком ни с того ни с сего. И причина неизвестна. Никто не может объяснить. Никакой Дарвин. Дарвин, честно говоря, не верил в свою теорию. Он говорил, очень похоже на правду, но я не знаю до конца, она не выдерживает полной критики, эта теория. Но есть что-то, есть какое-то сходство между видами, он говорил. Связь какая-то существует. А потом ее же утвердили. Почему ее утвердили? Век Кали, мы живем, время так влияет. Они схватились за главную идею этой теории. Побеждает сильнейший, вот и все. Вот почему была принята эта теория. Главным образом. Вы знаете из истории Первой мировой войны, когда впервые на поле битвы был применен хлор. Ядовитый газ. Людей травили, как насекомых там. Это впервые в истории применили оружие массового поражения. Хлор. Весь мир вздрогнул просто от этого. Ужаснулся. Погодите, есть же какая-то этика войны вообще. Война, конечно, война, но есть же какие-то законы, этические нормы. Даже во время войны есть какая-то честь, совесть. Как же вы можете людей травить просто, как вот насекомых? Мир весь возмутился, бунтовался просто после этого случая. Но вышел генерал и все объяснил в двух словах, мгновенно. Все успокоились. Говорит, вы не понимаете, это наука побеждает сильнейший, самый разумный. Это эволюция, это прогресс. Вот это теория Дарвина, вот что она дала. Поэтому мы говорим, отказывайтесь от ложных теорий, это не путь к счастью. Особенно никогда не думайте, что вы исключительно какое-то живое существо. Никто так не должен думать. Никто не является исключительным живым существом. Ну, конечно, является, но не должен так думать. Вот когда мы так думаем, мы уже не являемся исключительным живым существом, а становимся негодяями. Потому что раз я исключительный, то остальные все ниже меня.
Это и позволяет мне обманывать в жизни, жить нечестно, манипулировать, быть двойственным, лицемерным, любые приемы применять. Эта философия началась с Чарвака Муни, очень древние времена. Он основоположник этой философии. И вы даже не знаете, может быть, что люди сейчас последователи его, хотя даже имени не знают его. Есть озеро Чарвак в Узбекистане. Говорят, что там он медитировал когда-то, в очень древние времена, Чарвака Муни. Он основоположник одной из шести основных философий мира. Всего шесть философий существует, больше их нет. В Ведах они прописаны все. Сейчас вы узнаете эту философию, Чарвака Муни, одна из шести генеральных. Он собирал людей и говорил потрясающие вещи для них. Говорил, человек – это венец природы. Ну, как если бы Горький сказал, человек это звучит гордо, что-то в этом духе. Мы отвлекались на это, помните? Это стало проблемой серьезной потом. Этот афоризм потом испортил целое поколение. И вот он что-то подумал, что человек – это вот значительное существо. Поэтому человек, главный смысл его жизни – это есть масло, очищенное ги, и ездить на слонах. Вы не реагируете, потому что не понимаете то время. На современный язык так переведем, что вы должны жить так, что у вас всегда есть что поесть, что хотите вообще. И хороший транспорт, ездить на очень хороших машинах, передвигаться. Ну вот то, что сейчас также престижно, есть хороший транспорт, хороший дом, и открывайте холодильник, там все, что хотите, всегда для вас есть. Вот так должен жить человек. Масло ги – это уникальный продукт. Сейчас он редкий в магазинах, потому что дорогостоящая вещь. Это натурально нужно быть коровье молоко. И натуральное масло, перетопленное до вот этого очищенного состояния, это называется ги, топленое чистое масло. Куда вы его не добавите, это становится деликатесом. Настоящее ги – это деликатес. И оно очень полезно, очень ценнейший продукт. Человек, если будет пить чайную ложку в день ги, он будет очень здоровым, очень сильным. Потрясающая, очищающая сила в этом масле. Самый сатвичный продукт. Он говорит, что человек должен есть масло ги и ездить на слонах. Слон – это лучший транспорт. Он едет по бездорожью, как вот по шоссе. Вы как на облаке плывете на нем. А там камни, скалы, неважно что. Вы просто плывете, летите на слоне. Огромная такая машина живая. Люди были в восхищении. Вот это мудрец. Так он понимает вообще наши мысли, наше сердце. Как он точно вообще сказал, что человек должен каждый есть ги. Есть, это то, что мы хотим все в душе на самом деле. Как мы вот скрывались, стеснялись этого. Он вот так вот говорит смело, ясно, такой разум. Но у нас есть сомнения, вопрос. У нас нет ги и нет слонов. Что делать? Слона прокормить 40 килограмм пищи каждый день. Дорого стоит. Ги тоже купить не так просто. Каждый день не купите его, если вы просто обычный человек. И тогда Чарвака говорил Муни, глупцы! Вы просто не понимаете, что я говорю. Вы не понимаете величие человека. Неважно, как вы добываете средства, важно есть ги и есть на слонах. Вот что важно. Важно иметь это достоинство и достаток. А как вы добываете? Глупцы. Вы можете занять тогда деньги, если у вас нет, и не отдать. Какая разница? Можете выпросить деньги какие-то, если не можете заработать. Да можете даже украсть. Потому что главное не в этом. Главное есть ги и ездить на слонах. Понимаете, в чем смысл жизни? Да-да-да, мы понимаем. И как-то что-то проясняется. Но у нас страх. Страх. Ведь мы же, если будем воровать, нас осудят. И есть последствия этих поступков. Глупцы. Так не понимаете. Вы должны воровать разумно, чтобы никто этого не понял. И без свидетелей. А какая там карма, какая там реинкарнация? Посмотрите, что с вашим телом будет. Видите, вот крематорий. И все. Никаких свидетелей больше нет. После смерти ваше тело сожгут. Кто? Кто станет свидетелем ваших поступков в следующей жизни? Не вбивайте себе в голову. Главное в жизни есть масло ги и ездить на слонах. Знакомая философия? Все люди следуют этой философии. Как так получилось? Мы даже это имя не знаем, Чарвака Муни. И мы все практически его последователи в этом мире. Мы все думаем таким же образом. Конечно, кто скажет, ну нет, 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 вы слишком тут хватили, тут люди-то порядочные все. Ой, как мы ошибаемся часто. Фрейд сказал правду на этот счет. Люди порядочны, потому что боятся наказания.
Греха-то они не боятся, люди никогда. Нет, они наказания боятся только. В одном районе Чикаго несколько лет назад была авария на подстанции. Был включен свет на 40 минут. 40 минут тьмы в целом районе Чикаго. То есть там супермаркеты, магазины. За эти 40 минут они потеряли, убыток понесли на 20 миллионов долларов. Люди расхватались в темноте. Это были богатые магазины, и там люди ходили не бедные, обеспеченные все. Но как только свет отключили, они растащили все магазины. Вот вам порядочные люди. Человек даже сам не знает, порядочный или нет. При свете он думает, порядочный. В темноте? Он сам удивляется, что с ним происходит. Понимаете, как вещь? Он с собой не управляет. Тут ему говорится, займитесь собой. Не нужно заниматься другими или внешними обстоятельствами. Это не так сложно. Начните с себя. Утвердитесь в счастье внутри. Только когда вы чисты сердцем, вы чувствуете себя хорошо. И вкус жизни приходит. Это удивительное состояние, когда вы видите все чистыми глазами. Вот есть муха, есть пчела. Это ведический пример. Видение разное. Муха вылетает. И что там она видит вокруг, скажите? Одну грязь, правда же? Она на помойку сядет куда-нибудь, на испражнение сядет, на что-то разлагающееся сядет. Она видит только эти вещи. Есть пчела, она тоже вылетает. Но что она видит? Цветы. Цветы, ароматы, нектар, пыльцу. Вся она такая блаженная пчела. Приятная очень становится. Вот-вот-вот, говорится. В этом мире нужно жить так позитивно, чтобы ум был чистым, позитивным. Если вы бросаете в огонь что-то, даже грязное, он очистит все это и сам остается чистым. Вот такой ум должен быть у человека. Это не так, что кто-то вас называет лягушкой, потом вы ходите целую неделю и не можете забыть все это. Такой уязвимый, такой слабый ум. Что мы так обидчивы, так восприимчивы, так долго помним, так не можем простить. И поэтому говорится, что человек сам по себе не способен очистить себя. Ну, горшок из-под вина, вином не очистите. Так? Нам нужны высшие энергии, более чистые, соприкасаться с ними. Отсюда исходят эти практики, духовные практики, что всегда человек должен обращаться к высшим силам. Заметьте, что все цивилизации прошлого, великие, они все обращались к высшим силам. Жрецы управляли всеми прошлыми цивилизациями. Обязательно. Без присутствия высших сил никакая цивилизация никогда вообще не развивалась. Древние греки, они поклонялись полубогам, например. Там Аполлон, Зевс, Венера, они общались с ними, совершали определенные яги, жертвоприношения. Всегда люди поклонялись кому-то. И чем более чиста, как бы, чист их разум, вера и качество, тем могущественнее они могли действовать. Если Священное Писание откроете, Библию, вы увидите, что там все пророки творили чудеса просто какие. Если Моисей там уводил народ, то море перед ним расступалось. Вот и так описывается. Иисус говорит, если вы имеете веру твердую, то горе говорите, иди сюда, она подойдет. Это великие-великие люди говорили, которые общались с высшими силами. Поэтому суть заключается культуры в том, чтобы от биологической формы жизни нашей мы должны подняться до уровня человеческого долга. А оттуда на уровень божественный. И тут два метода. Восходящий, собственные силы, и нисходящий, милость называется. Два пути. И тот, и другой должен работать. Две вещи нужны. И собственные усилия, и поддержка свыше. Одновременно. Собственных усилий недостаточно. И даже если будет поддержка свыше, без собственных усилий ничего не получится. Представьте человека, который упал в колодец в лесу. Слепой колодец – это хороший пример. Ну, может быть, здесь просто нет такого опыта, а в Индии в джунглях есть заброшенные деревни, и там из колодцев люди брали воду. И вот есть пустые колодцы, когда вода уходит, они покидают эти вот деревни, зарастает все, а колодцы остаются, вот эти ямы пустые. И считается, что если человек падает в такой колодец, он никогда оттуда не выберется. На смерть причем. Вот это трагедия, потому что джунгли, если даже кричит, никто не услышит его. И вот, говорится, наше существование в материальном мире подобно вот такому состоянию. Выбраться из этой западни, вот этой вот материальной вселенной, практически для нас немыслимо. Мы строим космические корабли, но это просто игрушки детские. Этот метод вообще никуда не годится. Эта материальная вселенная для нас сейчас, она практически бесконечна. А мы из другого мира совсем. Мы же духовные существа. В этом мире мы временно, мы здесь прохожие. И вот куда идти, как выйти, найти выход, мы не знаем, таких знаний сейчас никто не дает. Это слишком фантастично для современного ученого лягушки. И когда он падает в колодец, есть только один способ спастись. Когда кто-то наверху заметит его и сбросит веревку. Вот эти два метода. Первый – держите за веревку крепко. Второй – вас будут тянуть сверху. Важно то и другое. Одно без другого не сработает. Поэтому нужны и собственные усилия, и помощь сверху. Это один способ продвигаться в жизни по вертикали. Вверх. Над своей судьбой. Превзойти законы, как бы вот обычно, вот эти судьбы, действительности, обыденности. Развить сознание. Возвысить его. Итак, это йога. Что касается обычного счастья, вот, которое мы должны атмосферу создать, регулируемой жизни, от способности регулировать свою жизнь зависит наше счастье в этом мире. Работа, сон, еда, отдых, вот эти вещи отрегулировать, плюс йога, говорится в Бхагавад-гите. И вы почувствуете, что вы счастливы. Каждый. Если правильно питаться, правильно работать, правильно отдыхать и заниматься йогой, вы избавляетесь от всех страданий. Все. Но сейчас, смотрите, все нарушено. У нас нет достаточно сильной, могучной пищи. Становится меньше и меньше. Ну, в силу этих модифицированных всех этих новшеств и условий, обстоятельств. Это редко сейчас хорошая, чистая пища. Либо люди очень много едят мяса. Вообще его есть не нужно человеку. Это не наша пища. То есть они неправильно питаются. Это раз. Они работают в стрессе слишком много, перегружены работой материальной. Отдыхают тоже неправильно. Они могут отдыхать не ради общения, а ради развлечений. Это неправильный отдых. Сейчас я объясню подробнее это все. И они занимаются йогой, не возвышают свой ум вверх. То есть никто сейчас не живет по этим законам регулируемой жизни, если строго говорить. Утро необходимо использовать для Бога. День для работы, вечер для отдыха. И так каждый день нужно эти три вещи поддерживать. Утро для медитации, день для деятельности, вечер для общения. Не для развлечения. Развлечение – это не общение. Вы не развиете отношения в течение своей жизни, если просто посвятите жизнь развлечениям, а отношения не успеете построить с людьми. Друзья, знакомые, близкие. Мы нуждаемся в хорошем общении, а не в развлечениях. Это как бы подмена. Потому что счастье – это именно общение. Вот представьте, что нет развлечений, и почувствуете у себя в семье скуку. Не о чем, оказывается, поговорить. Что привыкли развлекаться, мы не привыкли общаться. Если мы не посмотрели какой-то фильм или какое-то зрелище, не о чем говорить. То есть у нас нет какого-то внутреннего мира такого большого, что мы могли, вот, знаете, общаться на другом уровне. Это потому что тоже культура и тоже практика. Культура общения. У каждого человека есть огромные внутренние богатства, скрытые. Психологи говорят, 80% скрыто, человек не знает об этом всю жизнь. Больше, не 80%, гораздо больше. Психологи просто не знают, почти все зарыто. И общение предназначено для того, чтобы пользоваться постепенно этими богатствами. Мы должны вдохновлять друг друга. Это творческий потенциал, интеллектуальный потенциал, чтобы он проявлялся больше, духовный потенциал. В нас так много ценностей. И общение предназначено для того, чтобы мы могли этими ценностями пользоваться. Вот это очень важный момент. Я читал одну книгу об одном страннике в России, дореволюционной России он ходил. Есть книжка такая, «Откровенные рассказы странника отцу своему духовному», так что ли называется. В одном монастыре купил такую, как брошюра. Описывает он там свою жизнь. И он был странником, и были люди странно приимные. Это какие-то могли быть дворяне там, или зажиточные люди. Странно приимные, значит, принимают странников дома, любят принимать. В то время, когда человек приходил какой-то в гости, странник, это был праздник для людей. Потому что начинается сокровенное общение. Это странный человек, странный, странник, странный это слово, непонятный. Он знает какие-то уникальные вещи, удивительные. Он про что-то особое пробуждает в нас, когда мы общаемся с ним. Мы просто даем ему ночлег, какую-то пищу, в дорогу какие-то сухари. Это все, что ему нужно. Там, может быть, новую обувь какую-то дать и все. Но он столько привносит общения, столько счастья в наш дом, что потом эти впечатления мы долгие годы можем хранить и пользоваться этим. То есть знания такие существуют. И вот люди должны обмениваться вот этими знаниями, сокровенными в сердце. Это любовный обмен. Это самое главное в жизни. Случается так, что мы иногда не знаем, как общаться дальше. Мы скучаем без телевизора, без компьютера, без кино. Мы просто... Это тоже может быть иногда. Но это не должно быть культурой постоянной. Постоянная культура – это общение. Я помню 1 марта, я ребенок в школе. 1 марта всегда была масленица. Помните этот праздник в России, масленица? Это весна, первый день весны, масленица. Это тройки на лошадях были тогда, ряженые такие. Женщины выходили, щеки свеклами натирали, там, знаете, блины пекли прямо на улице. Вот такая вот вещь была. И люди все выходили в город, они там пели, плясали. Ну, конечно, там и пили по-страшному. Но я говорю, что люди, традиция общаться была всегда. Это древняя традиция. Сейчас отчуждение, каждый в своей квартире, он каждый в своем телевизоре, каждый в своем каком-то ментальном замкнутом дукха называется, пространстве находится. Когда я пришел в одну семью, один богатый человек сказал: приходите, нужна помощь семейная, у нас два сына с женой, вот у нас, мы не понимаем друг друга никто. Мы не знаем, что делать дальше, как свою семью, как сохранить, как бы. Я пришел, и один из них вышел поговорить. Другой даже не вышел. Дверь на ключ закрыл свою комнату и даже не вышел. Они даже не понимают сейчас, если вы так поступаете, вы совершаете оскорбление гостя. Это серьезный проступок в жизни. Очень плохая самскара на всю жизнь остается. Они даже не понимают, как они свою жизнь как бы роняют в глазах, ну, свою честь. Деградируют люди таким образом. И причина простая. Наркотики. Выяснилось. Просто наркотики и все. А почему? Потому что в них воспитали большое ложное эго. Богатые люди. Почти у всех богатых людей такие серьезные проблемы в семье. Потому что они воспитывают большое ложное эго в своих детях. Практически это неисправимые. И счастья там нету. Я был там. Ад какой-то просто. И они там живут, в этом аду. Надеются, что счастье. Вот психолога пригласили. Деньги сейчас дадим, нам даст рецепт, понимаете? Нет, дорогие, от ложного эго откажитесь. А нет, такой психолог нам не нужен. Нам нужен другой психолог, который вот меня погладит по голове, а того накажет, понимаете? Бог мне для этого тоже нужен, не так ли? Дай мне деньги, дай мне то, а пусть враги мои все сдохнут. Это такой же, знаете, психолог, которому я должен проплатить свечками, там, пожертвования, но он должен выполнить мои желания. Вот такие отношения с этим миром у людей. Поэтому человек должен заняться собой, чтобы... И тогда можно планировать счастье на основе разума. Мы приведем такой пример. Если, допустим, мы с вами имеем образование инженера, мы сможем построить мост. Потому что вы должны знать законы математики, геометрии, сопротивления материала, подобрать материал, конструкцию, грамотно сделать. И тогда вы осуществите проект. Почему нет? Сделайте. Мост. Эйфелеву башню можете построить. Кто-то же сделал это. Он же как-то запланировал. Это удалось ему. Это называется интеллектуальное предвидение. Это всегда осуществляется. А воображаемые вещи не осуществляются. Без знания материала, без знания науки. И в жизни так и происходит. Нас подводят близкие люди. Или те люди, с которыми мы сотрудничаем. Потому что мы не разбираемся в них. У нас нет таких знаний. Есть один богатый человек в Казахстане, он индус. Как он называет свою компанию, там у него целые заводы в Казахстане. Очень богатый человек. Ну и там брали у него интервью в журнале, он там говорил о своем успехе, как бы о своем бизнесе. Его спросили о секрете успеха его бизнеса. И он сказал интересную вещь. Все индусы это знают, этот секрет. На Западе не очень знают этот секрет. А в Индии все знают этот секрет. Он говорит, что секрет моего успеха только в том, что у нас бизнес семейный. Я никогда не работаю с людьми, с которыми у меня нет очень глубоких доверительных отношений. Это мои дети. Это мои родственники все. Мы все доверяем друг другу. Это семейный бизнес. Мы никогда не обманываем друг друга. А если ошибаемся, мы не обращаем внимания. Мы не обвиняем друг друга. Что есть отношения. Видите, отношения строят. Вот это называется интеллектуальное предвидение. Не так, что я выхожу замуж, женюсь, а через 5 лет отношения разрушаются. Я не разобрался. Понимаете? Я ничего не понял. То есть нет разума, есть только желание и воображение. Вы знаете, эту схему я показывал многим, что есть платформа чувств, платформа ума, платформа разума. Здесь чувства, здесь ум, здесь разум. Чувство имеет в виду органы восприятия. Зрение, обоняние, осязание, слух, вкус. Вот их 5. Вот жизнь есть на уровне чувств. Чувства хотят приятное получать. Этим управляет ум. Он различает, что приятно для них, что неприятно для них. Чувства разного типа бывают. Что пища для одного, я для другого. Поэтому у нас могут быть разный вкус, разные мнения. Разный тип чувств, биологический. Зайцы едят осиновую кору. Пробовали? Или просто для интереса попробуйте осиновую кору. Вы удивитесь, как это зайцы могут есть осиновую кору. Но для них это нектар просто. Он просто в экстазе, когда ест осиновую кору. Он прямо на это дерево залезает так, что задние ноги свисают вообще. Так увлекается, все срезает. Ужасная, горькая вещь, невероятная. Зимой они едят осиновую кору. И хорошо себя чувствуют. Видите, чувства отрегулированы. Им кажется, это деликатес просто. У нас другое восприятие. И так у каждого живого существа есть свой тип чувств, и поэтому своя пища. Поэтому есть порядок. Представьте, что все бы живые существа были бы всеядными, например. Ну, представьте, всеядные все. Это бы хаос был, правда же? То есть природа регулируется пищей. А пища чувствами. Тип чувств мы получаем определенный. И нам нравится то-то, 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 то-то. И говорится, о вкусах не спорят. Это невозможно просто. То, что нравится одному, другому не понравится. И ум, он подтверждает это. Что вот это для тебя приятно, а это неприятно. Все, собственно говоря, вкус весь идет из ума. Приятно принимаю, неприятно отвергаю. Вот приятный человек, хочу общаться. А человек для меня неприятный, не хочу общаться. Все просто. Это функция ума. И интересно, что если вам что-то неприятно, вас невозможно заставить это принять. Это насилие уже будет. Это невозможно. Ум очень силен, говорится. Если он зафиксирован на каком-то мнении или ощущении, вы не сможете с ним ничего поделать. Пример – наркомания. Как только ум почувствовал этот вкус наркотика, очень трудно что-то изменить. Очень опасно. Поэтому веды говорят, с этим не соприкасайтесь, этот опыт избегайте. Не пытайтесь получить такой опыт, вы можете погибнуть. Например, в химии каждое вещество описывается, внешний вид, как выглядит, его твердость и вкус тоже. Что такое натрий хлор, нам показывали, вот такие кристаллы полупрозрачные, белые, вкус соленый, соль. Обычная соль, натрий хлор, все хорошо. И так все элементы имеют такое описание, вплоть до вкуса и запаха. Но цианистый калий вкус не описывается. Никто не успел еще рассказать его вкусе. Он мгновенно сразу парализован, все, невозможно это сделать. Видите, то есть такие вещи, с которыми соприкасаться не рекомендуется, запрещено ведами. Не трогайте это, потому что от этого вы деградируете. И есть такие вещи, которые уже считаются необратимыми, когда мы теряем разум, считается, мы не можем помочь человеку, если он теряет рассудок. Поэтому, прежде всего, нужно вести здоровый образ жизни. Это первое. Итак, ум. А разум, он различает другое. То, что полезно, и то, что вредно. Тоже принимает и отвергает, но по-другому. Например, ум отвергнет инъекцию, укол. Потому что боюсь и неприятно, иглой колоть не хочу. А разум говорит, надо, это лекарство, терпи. И вы даже, хотя вас колят иглой, говорите спасибо, доктор. Это разум действует здесь. Ум и чувства говорят, плохо, неприятно, а разум благодарен. Видите, еще одна функция, свыше этого. То есть разум оценивает с позиции правильно, неправильно, хорошо, плохо, полезно, не полезно. А ум только приятно, неприятно, приятно, неприятно, все. Вот эта платформа ума и чувств провоцирует все дурные вещи, разводы, все другие пороки. Ведь пороки, они же приятные все. Грехи-то не все приятные, вот почему ум их принимает. А разум различает, что хорошо для цели моей жизни и что плохо для цели моей жизни. Он соизмеряет с целью. Теперь представьте, что нет у человека высшей цели. Что с ним будет? Останется чувство и ум, все. Все, без головы. Это называется рефлекторная жизнь. Ну, помните этот эксперимент с лягушкой? Голову отрезают и зажим ставят. В биологии делают. И показывают, демонстрируют, что такое рефлекс. Иголочкой укалывают, лапка, оп. Видите, рефлекс. Автоматически это работает. Какое-то раздражение кислотой или укольчик, и она реагирует. Рефлекс. И таким образом люди без разума, говорится, ослабленный разум, живут рефлекторно, неосознанно, неосмысленно. Оп, влюбился. Оп, женился. Оп, развелся. Я не знал, что так будет, я понятия не имел. Рефлекторно произошло так. Ну, такова жизнь, знаете. Привлекся, женился. Потом разругались, развелись. Все просто. Видите, неосмысленное существование. Поэтому, говорится, без разума человек не может строить счастливую жизнь. То есть строить планы нужно именно на разуме. На понимании людей, на их качествах. Это главная установка вед. Различать людей по качествам. Не по положению в обществе, не по одежде, не по количеству денег, а по качествам. Один человек стал министром в Казахстане в советские времена. А когда была перестройка, Союз распался, и он лишился своего положения. Вынужден был уехать в Россию, где никогда не жил. Начинать всю свою жизнь заново, представьте себе. С уровня министра он просто стал там никем в России. Ну, какие там связи, конечно, у него были, так или иначе. И мы с ним встретились в России. Он пришел поговорить о своей судьбе и спросил, почему со мной такое произошло? Он это как потрясение пережил вообще в жизни. Но потерять такое положение, представьте, все начинает заново и заново. И квартира должна быть, и устраиваться. И, ну, все заново. А я его спросила, а кто вы сейчас? Какое положение занимаете? Говорит, и сейчас я тоже в министерстве. Вот видите, у вас такие качества, что вы где бы ни были, вы станете министром. Вот и все. Вам не о чем переживать. Если есть такие качества. Людей нужно различать по качествам. И жизнь успешная определяется только по качествам, а не по количеству того, что мы накапливаем, приобретаем. Говорится, что когда человек некрасив, он может быть очень привлекателен, если ученый. Некрасивый ученый привлекательнее, чем даже красивый ученый. То есть знание сделает его очень привлекательным. То есть у каждого человека есть свои привлекательные черты, особые какие-то способности, если мы их не стесняемся. Например, каково самое привлекательное качество женщины, кто знает? Я знаю, потому что читал. Я так бы не знал тоже. Но это мой вопрос, чтобы вы думали. Каково самое привлекательное женщинное качество? Молчание, скромность. Ну и мужчины могут молчаливые и скромные быть. А вот именно женщины. Я согласен, что это тоже украшает. Но именно вот особенная привлекательность женская черта. Материнство это не качество, это положение, скажем. Это уже фигура. Ну качество же, это форма просто. Это качество. Спокойствие, любовь. Ну и мужчина может быть спокойным и любящим. О! Вот. Застенчивость, стыдливость. Вот это самое, кажется, женственное качество. Стыдливость и застенчивость. Скажите, сейчас женщины все застенчивые, стыдливые? А? Не очень. Я тоже, не очень вы говорите. Да вот как-то подходит, вот то есть как-то точно определили, что не совсем, чтобы не так, но вот не очень. Одновременно можно видеть, что женщина как-то вот одевается вот как-то вот так вот, и одновременно стесняется этого, но одновременно так вот одевается, тем не менее. Не очень, мы сказали, правда же? Ну и скажите теперь, насколько удачливо будет жить такой женщине? Не очень. Ну вот так же не очень. Вот прямая зависимость от этого качества, насколько женщина будет удачлива в личной жизни и в обществе. Почему? Послушайте внимательно. Говорится, что декольтированная дама вот такая вот, светская, Она возбуждает чувства, конечно, привлекает, но уважения не вызывает, кроме похоти. А стыдливая уборщица вызывает уважение. А вот на уважении уже строится судьба, счастье. Именно на этом. Не на сексуальном привлечении, не на возбуждении, а на уважении. Семья строится именно на этом качестве, а это именно разум. А все остальное вот это ум и чувство. Как только присытится, надоест. Красивые ноги это ненадолго привлекает. Муж очень быстро привыкает к жене и смотрит на другую жену. Это ум и чувство. А разум, качество, вот эти качества, они всегда привлекательны. Всегда привлекательны. Это вот интересный момент. Это более глубокая как бы сфера личности уже. Энергии. И задача вот эти энергии раскрывать. Тогда не будет необходимости в разводах, в смене партнера, вот это вот беспокойство за свое будущее, страхи какие-то. Одного индуса я спросил, у вас в Индии есть пенсии? Ну, разговор зашел какой-то у нас там. Потому что в России тогда была перестройка, и вот пенсионеры не могли даже, ну, пенсию получить толком. Помните, то время было очень сложное. И там индус был один, я спросил, у вас есть пенсии в Индии? Он говорит, а что такое пенсия? Ну, пенсии какие-то есть, тем не менее, в Индии, но он плохо знал. Ну, мы объяснили, что когда человек состарится, он же не может работать. Ну, вот пособие получает, пенсия называется, государство поддерживает его там, ну, какую-то сумму дают ему для поддержания. Он говорит, а зачем? Спросил. Индус так искренне спросил, а зачем? Я говорю, ну, состарился же человек, ну, как зачем? Работать не может, а жить надо как-то. Ну, вот пенсию, государство поддерживает его. Он говорит, так, а дети же есть? И тут меня осенило, действительно, а зачем эта пенсия вообще? Отношения нам нужны. Отношения. А отношения – это качество. Отношения слабые, потому что качеств не хватает. Золото никто на дорогу не выбросит, правда же? Спрячут. А почему же иногда мы кого-то на улицу выбрасываем? Уходи отсюда, жить с тобой не хочу. Потому что качество теряем. Вот какова жизнь. Веды рассматривают ее удачу только с качественной стороны, не с количественной. Количество – это все временно. То есть, то нет – это как морской прибой. И знаете, столько пены морской, все заполнило. Несколько секунд – ничего нет. Вот так жизнь. Говорю, бабушка, сколько тебе лет? Она говорит, мне уже 65, внучок. Я говорю, это много. И мне для него потрясает. 65 живет уже. Боже мой, сколько, как долго живет. Да чего же старый человек может быть, а? Это я так думал тогда. Ну, ребенок, все так думают. Ну, 40 лет уже все, конец жизни. Эй, бабушке говорю, а это долго? Она говорит, а тебе сколько? Я говорю, ну ты же знаешь. Говорит, ну говори. Я говорю, ну мне вот 8 лет. А это много? Я спросила она. Я говорю, ну, нет. Я говорю, ну так же, ему и 65. То же самое. Качественно то же самое, видите? Поэтому, говорит, пока вы не проживете эти мгновения полностью, и все 65 лет бесполезны будут. Ну, так же, как и 8 лет, то же самое. Но когда качество жизни мы обретаем, это успех, это удача. Этому нужно научить наших детей, наших внуков. Вот эти знания передавались в прошлом. Исключительно. А материальный прогресс вы сделаете. Если есть качество, есть любовь, доверие, это же качество все. Мы все что угодно можем с вами сделать. Если нет жадности, если есть доверие, любовь, мы, следовательно, как в семье Бога живем, мы можем сделать любую цивилизацию создать великую. Собственно, эта попытка была у коммунистов, верно же? Создать такое братство, семью такую создать. В России до сих пор эта идея, она так и остается, вот, создать семью, государство, как бы. Потому что Россия есть Россия. Вот она вот таким путем идет. Не может просто найти эти способы. А способ такой. Это описывается выше Панишат. Сейчас вы узнаете. Интересный момент, если не слышали об этом. Человек, который проповедует любовь, братство, доверие, является обманщиком, если сам не избавлен от зависти. Благими намерениями дорога вымачивается в ад. Видите, какая вещь происходит. Мы хотели создать любовь, равенство и братство. Как? Уничтожая другие классы людей? Завидуя другим? Вот в чем ошибка была. Нужно сначала избавиться от зависти. Если мы говорим о любви, братстве, по отношению ко всем это другим классам людей. Все вместе. Это одна семья. Нужно каждому найти свое место. Не богатство виновато в наших проблемах, а жадность. и зависть. Не потому, что люди богатые, есть несправедливость. Нет. Богатые люди в прошлом были самые благочестивые люди. Они все были меценатами. Откуда у нас балет в России такой развитый? Его спонсировал меценат. Как его фамилия? В Перми его музей. Мамонтов, по-моему. Кто-то еще был, не Мамонтов. Ну, вы знаете. Третьяков, галерея. Благодаря ему у нас есть, скажем, художественная галерея. И так далее. Это все делали богатые люди. Благочестивые, богатые люди. На них держится вся культура, потому что они великие ценители искусства, богатые люди. Это их природа. Поэтому не богатство виной проблем, а жадность и зависть. И вот Вита говорит, вот это вот нужно очиститься. Это и есть наша удача в жизни, когда мы освобождаемся от жадности и зависти. Нам помогают высшие силы. И так он смог найти очень талантливых людей и показать их обществу. Видите, какое великое дело сделал человек. В одном, так сказать, государстве небольшом меня пригласили в палату депутатов. Ну, мы там поговорили об уровнях сознания, о том, что такое общество, что такое настоящее управление. Вкратце поговорили. И потом он хотел наедине задать вопрос один. Председатель. И он сказал, что посоветуете? У нас здесь полный хаос в стране вообще. Как улучшить ситуацию? Ну, то есть вы же знаете, сюда приезжаете. Совет нужен, просто личный. Я говорю, ну, у вас же есть в обществе люди честные, святые, так ведь? Должны же быть. Он молчит. Я говорю, найдите их и покажите всему обществу. Начните с этого. Покажите настоящий пример. Другим. Поддержите святость, чистоту, честность, таланты. Он сел, поднял глаза в потолок и сказал, а где же их возьму? Святых людей. Я думаю, что он даже об этом и не думал никогда. Он просто искал какие-то деньги, какие-то финансы, какую-то экономику, как обычно все это. Но о людях, о качествах он даже мог и не думать, скорее всего. Это утраченные знания. Качество – это ваше личное дело, знаете. Туда мы не касаемся вообще, это вопрос. Неважно, какое вы качество, главное, чтобы вы зарабатывали хорошо, если долго выполнили на работе, все. Вот это высшая ценность. Но это путь к развалу. Так и получается, что перестройка за перестройкой, путь развал, развал. Либо скука. Скука беспросветная. И развлечение нужно. Развлечение – это римская цивилизация называется. Ни то, ни другое не устраивает человека. Веды очень мудрые. Они говорят, что даже если вы хорошо устроились в этом мире, очень хорошо, вы разумны, тоже проблема. Ненадолго это. Это тоже временное положение. Вы заработали, скажем, 100 миллионов долларов в этой жизни. Хорошо. А в следующей жизни вы не можете снять со счета их, видите? Вы рождаетесь в следующей жизни, вырастаете, вспоминаете прошлую жизнь, проходите через регрессию. А вас осенило, боже, так у меня куча денег же. Я же в прошлой жизни работал, вот мои тут капиталы лежат в этом банке. Вы идете, говорите, я хочу снять хотя бы небольшую сумму, это мои деньги, я заработал в прошлой жизни. Дорогой, но ваше фото не совпадает. И фамилия не та. Никакой странный закон. Как это так вообще? Это же мои деньги. Я же заработал. На каком основании их меня отняли? Не отняли, а передали по наследству. Все. Вы временный был обладатель всего этого. Временный владелец. Все в этом мире мы имеем временно. Поэтому говорится, что нужно обрести качества. Они переходят с нами даже в следующую жизнь. Ведь кто-то рождается уже в богатой семье, допустим. Уже с рожденным талантом. В реинкарнации. Но главная суть, к чему же это все идет в конечном итоге? Что прожить счастливо в этой жизни, а в следующей что? Вообще освободиться от рождения и смерти. И обрести душу свою. Вечную платформу. В этой жизни нужно прожить счастливо, регулируя свою жизнь. И действуя духовно, качество обретая. Это уже счастье, это прогресс, это замечательная жизнь будет, великая жизнь. А цель какая? Вообще не рождаться больше в этом мире. Нет необходимости. Душа вечная, нет необходимости снова рождаться в этом мире, менять тела, потому что она неизменна, ей не нужно это. Ей тело это нужно, как лошади, нужна телега. Точно так же в Панишадах написано. Лошадь, запряженная в телегу, бежит наверх, и телега бежит за ней наверх. Лошадь вниз и телега вниз. Лошадь направо и телега направо. Лошадь распрягли, она ушла пастись. А телега осталась и со временем развалилась. Зачем лошади нужна была телега? Вот такой пример дает Панишады. Это тело несовершенно и временно, но мы должны его использовать для счастливой жизни, говорится. Должны так жить, чтобы быть счастливы. По духовным законам, по законам души нужно жить здесь. Тогда и материальная жизнь будет тоже счастлива. Тоже успешна. Других законов счастья нет, не существует. Хотя бы элементарный закон. Что посеешь, то пожнешь. Это закон честности, как бы. Хотя бы на этом уже мы многое можем изменить в жизни. Если до души мы сразу не можем добраться, то хотя бы мы должны какие-то шаги делать в сфере добродетели. Чем больше мы сделаем добра в этом мире, тем больше блага сами получаем. Любая сказка говорит об этом. Итак, что же это за яйцо такое золотое, которое не бьется? Догадались, нет? До сих пор не догадались. Ну, непростое, а золотое. Что ж такое непростое в нас есть? Верно. Видите, вот вы читали сказки. Золотое яйцо – это наше ложное эго. Это наша самооценка. Вот дед будет бить, не разобьет. Никто не научит нас. И баба будет бить наше ложное эго. Никто. Случай подвернется. Незначительный какой-то. И наше ложное эго разобьется с такой болью. Мы вот так в жизни получаем несчастье. Из-за ложного эго. И какая-то деталь-то совершенно незначительная. Но прямо вот эти в сердце кольнули, в самое ложное эго. Все наши проблемы выеденного яйца не стоят, говорится. Мышка пробежала, хвостиком задела просто. А наше ложное эго упало и разбилось насмерть, понимаете, не могу жить дальше вообще. Плачут бабы, плачут дед по этой причине, столько боли. Но курочка говорит, не беспокойтесь, я снесу простое яичко и никакого ложного эго, все будет счастливо. Да зачем это золотое? Вы угадали. Ну, я так думаю, я не знаю. Сказка есть сказка, может быть, есть и другие смыслы. А про репку сказка тоже очень мудра. Она очень хорошо написана, но репка-то большая выросла, прибольшая, и дед тянул, тянет, потянет, вытянуть не может. Позвал дедка бабку. Бабка за дедку, дедка за репку, потянут и вытянуть не могут. Бабка позвала внучку. Вы слушайте внимательно, пожалуйста. Не отвлекайтесь, это знание ведическое. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку тянут, понятно, не могут вытянуть. Внучка позвала кого? Жучку, правильно. Мы помним. Жучка очень важный персонаж. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Но не могут вытянуть. Тогда жучка позвала кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку тянут, не могут вытянуть. Тогда кошка позвала. Очень важный момент. Кульминация. Мышка пришла. Маленькая. И вот когда мышка тянет за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, папа за... Вытянули. Что это означает? Наш успех в жизни зависит от того, как мы учитываем маленькие детали. Вот это является ключом к успеху. Скажите, пожалуйста, что лучше сделать в жизни? Большую плохую вещь? Неудачную, либо много маленьких хороших дел. Вот теперь вы понимаете смысл этой истории. Но поскольку мы нацелены часто на большие дела какие-то, все эти детали, которые прямо перед нами, самые ценные и важные, мы просто не замечаем. Потому что слишком мелко кажется для моего ложного эго, понимаете, для моих планов. А ведь каждый человек может быть очень важен в нашей жизни, если с ним правильные отношения. Подружился как-то, есть такая история, какой-то олень там, не знаю, с мышью. Все удивились, что у тебя за дружба такая? Ты вот олень, ты тут бегаешь такой свободный, а ты такой ты мышь незначительный. Ну, корыстный, похоже, он к тебе в друзья набился, потому что ты вот такой быстроногий. А когда этот олень попал в силки, в сеть, все оценили. Именно мышь пришла, когда они вместе попали в силки. Мышь свободно выходила из сети в сеть. Она перегрызла всю эту сетку, и олень освободила. Незначительно, говорится, а может быть очень важно в нашей жизни. Все держится на этих маленьких деталях в нашей жизни, видите? о которых мы практически не думаем. Как мимолетное видение все проводит. Каждый день обычный, бытовой. Мы не уделяем этому большого внимания, не осмысливаем, не замечаем. Потому что у нас большие дела в будущем. Вот когда будет много денег, вот тогда начну жить. Нет. Если мы не поняли этот смысл жизни, с большими деньгами мы не справимся просто. Люди живут в коммунальных квартирах в Санкт-Петербурге. Сейчас уже меньше. Это проблема из проблем была. Проблема века. Коммунальные квартиры в Петербурге. Самоубийство, убийство, там скандалы. Вот. Бывает квартира, вся занимает весь двор. Колодец по периметру, знаете. Одна коммунальная квартира, два туалета, две кухни. И вот там 20 квартир может быть. Вот такие были коммуналки. И там, если вам нужно в туалет, вы должны прийти ровно в свою минуту, расписание на двери, имя, количество минут, вы в это время заходите в туалет утром. Но вы в нужное время должны выйти, иначе уже стучат в дверь и уже кричат, уже проклинают вас. Это каждый день Божий. И кухня. Это место ссор, обид, битв. И через стенку нам кричат, ругаются, ссорятся через несколько комнат. Это ужасно. И только мечтают, когда же дом пойдет на расселение вообще-то. Чтобы получить свою отдельную, наконец, квартиру. Через 20-30 лет они получают свою отдельную квартиру и просто благодарят Бога уже. Все. Наконец-то. Слава тебе Богу, они говорят. И что вы думаете? Вы не поверите моим словам. Они страдают там. Потому что они уже жили в этом ритме всю жизнь. Они думают, сейчас получу квартиру. Оказывается, я этим жил, этими скандалами. Эти соседи меня, конечно, злили, но это вкус моей жизни был, понимаете? А теперь этого нет. Пустота. Это как она? Тюремная психология, знаете? Если человек 20 лет провел в тюрьме, ну, строгого режима там что-то такое, то он потом не может даже в туалет сходить без команды. В туалет заходит и не может. Команда нужна. Вот такая вещь. Вот такая психология. Поэтому учиться нужно сразу же. Например, в доме должен быть порядок. Все детали должны быть на месте. В уме порядок. Все детали, с кем мы общаемся. Никого, никем не пренебрегаете. Всем успеваете внимание должно уделить людям, с которыми вы общаетесь. Всем оказать почтение и уважение, чтобы все это понимали. Это детали. И на них держится наша жизнь. То есть любовь называется. Любовь замечает все. От малого до великого. Ничем не пренебрегает. Итак, иногда мы просто не можем воспользоваться нашим шансом в жизни, как есть история о человеке, который поклонялся Шиве. Он поклонялся Шиве тем, что обходил его храм каждый день. Большой-большой храм обходил каждый день его пешком, босиком. Но есть такая форма поклонения, называется поклонением ногами. Парикрама называется на санскрите. Вы обходите святое место, это паломничество, это тоже форма поклонения. И он так обходил его с молитвами, с мантрами. Долгое-долгое время. Вот уже он состарился. И тут Парвати, супруга Шивы, на небесах, говорит супругу. Дорогой супруг, ну посмотри, какой искренний человек. Он тебе от своего сердца поклоняется. Молитвы возносит, храм твой обходит, думает о возвышенном. А тебе интересуется в писаниях. Неужели ты не наградишь его ничем? Он уже состарился. И никакой награды ты не дашь ему, никакой удачи не пошлешь. Шива улыбнулся и сказал, ну, этот человек не сможет воспользоваться дарами моими. Он их не заметит, у него недостаточно разума. Да нет, не могу поверить в это. Я не согласен с тобой. Ты же можешь одарить его. Ну, смотри сама, Парвати. И Шива сделал так. Он принял образ какого-то человека, взял кувшин золота и поставил на пути этого человека, когда он будет уходить в храм. И исчез. Большой кувшин золота. И этот человек идет, обходит храм по привычке. И размышляет. Вот уже всю жизнь поклоняюсь Шиве, обхожу храм. Но вот ничего не получаю взамен. Сам думает, ну это же мысли-то вообще оскорбительные. А что, собственно говоря? За это время ничего плохого тоже не произошло. Возможно, это тоже его защита. Например, я даже не ослеп. Вот как бы я обходил храм, если бы я, скажем, не мог видеть? Надо попробовать. Закрыл глаза и пошел мимо. И прошел мимо горшка. Вот такая история. Мы же что-то думаем в жизни. Поэтому мы неудачливы. Мы думаем, это вот хорошо, ум говорит. А это нехорошо. Это важно, а это не важно. А все важно, с чем мы соприкасаемся. Как говорил духовный учитель, что наша обязанность такова, что если мы даже видим перед собой муравья, понять, в чем мы обязаны сейчас перед ним. Хотя бы не наступить на него, обойти. Даже это замечать нужно. Вот это цивилизованная жизнь. Все это нужно замечать. Ничем не пренебрегать. Когда ребенок маленький, мы часто пренебрегаем им, правда же? Не говори глупости. Подрастешь, поймешь. Отстань. Чаще всего мы так общаемся с ним. Но когда время идет, это накапливается, что происходит? Он друзей находит во дворе, а с вами больше не советуется. А? Он скрывает что-то от вас, смотрите. Потому что вы никогда с ним не дружили. Эти вещи, говорили, вот ты еще маленький. Ты все равно не поймешь. Потом. Или в школе тебя научат. Вы не строили с ним отношений. И в итоге он не доверяет, семьи нет. Можете тут сказать какое-то слово, тут какое-то слово. Это накапливается, и в итоге плохой результат. А вы даже не понимаете, как это случилось. Ведь сейчас я ничего дурного не сказал, ни такого уж. Но это накопилось, скажем. Как люди общаются в этих коммунальных квартирах. Тут немножко слово замечания, тут сарказм, тут взгляд недобрый. Вы не заметите, если не живете там. Ничего не случилось. И вдруг какой-то вот незначительный баш, взрыв, знаете, такой. Эй, такой скандал, там война вообще идет, милицию вызывать нужно, боже мой. Или там яд подсыпают, серьезно говорю. Битва начинается. А теперь представьте другую ситуацию. Вот вы тут сказали доброе слово, тут сказали доброе слово, там улыбнулись как-то искренне, тут что-то хорошее заметили. Это тоже накапливается. Вдруг какая-то маленькая улыбка, и человек так счастлив. Всего-то навсего, много-то и не нужно, потому что потенциал уже есть, накопленный. И мы счастливы простыми маленькими вещами. В Упанишамрите говорится, что 6 видов деятельности развивают нашу любовь с окружающими людьми. Вот это нужно делать каждый день. Простая практика. Давать дары, принимать дары. Если вы встречаетесь с человеком регулярно где-то, всегда думайте, как обмениваться подарками с ним. Какое-то внимание уделить ему. Небольшие, но внимательно, с чувством. Просто вот какие-то подарки делать человеку. Друг другу. Это обмен подарками. Любовь развивает. Второе. Обмен освященной пищи, приготовленной с любовью. Освященная пища. Мясо не включается в любовный обмен. Водка не включается в любовный обмен. Не так, что вот-вот тебе водка, любовный обмен. Многие женщины споили своих мужей в России. Благодаря своей любви. Он же любит, и надо выпить. Вот я ему, когда он после работы приходит, налью, пусть выпьет. Они их споили просто. Нет. Освященная чистая пища, приготовленная с любовью. Вот этот обмен очень-очень важен. Если вы для кого-то приготовили такую пищу и угостили, это уже ваш доброжелатель. Сразу же. Если вы еще от него приняли, вы как в одной семье себя чувствуете. Потому что семью объединяет также и пища. Один язык, одна пища, говорится, одни традиции. Пища – очень связующий фактор. И третье, самое важное в обмене – это раскрывает свой ум и выслушивает сокровенные вещи с доверием. Сокровенное рассказывать друг другу. Не те сокровенные вещи, когда мы говорим, ты знаешь, я тебе по секрету скажу, ты мой друг или подруга, у меня любовница появилась. Это не сокровенная вещь. Это греховная вещь. На самом деле, давайте подумаем, что для нас дорого, важно, чем мы там живем внутри. И что бы мы хотели бы что-то получить. Вот это сокровенное. Что-то очень позитивное. Не так, что мы сбиваемся в группу, чтобы кого-то критиковать. Это сокровенные беседы. Ты знаешь про того? Не знаешь? Я тебе расскажу сейчас. Это очень сокровенно. Мы начинаем ябенчить, там, сплетничать какие-то вещи. Это всю культуру разрушает. Один святой говорит, что когда вы встречаетесь с другим человеком, и говорите про третьего без его присутствия, вы начинаете его критиковать. Вы вроде вдвоем поговорили, и все, и разошлись. Но он описывает дальше. По каким-то неизъяснимым причинам этот третий узнает об этой беседе, что вы говорили. Знаете такую вещь? Обязательно каким-то образом. И как же он будет к вам относиться? Вы получили недоброжелателя. Врага фактически. Когда вы сплетничаете, вы знаете, обязательно слух дойдет до этого человека. Каким-то путем это происходит. Это абсолютно неизъяснимо, но это происходит. Слухами, говорит, полнится земля. Сплетни имеют огромную вот эту вот силу. Если вы какую-то сплетню услышали, вам хочется ее передать кому-то обязательно. Вы не можете уносить с собой просто, знаете, вам просто вот не терпится сказать. Вы еще скажете, тот сказал. Еще что-то свое добавите на страницу, спросите на телефон. И тот человек услышит уже, знаете, такую страшную вещь, в конце концов. И обвинит вас уже во всех этих грехах. Поэтому никогда не сплетничайте. Никогда не говорите плохо о человеке, которого здесь нет. Если говорить о нем, представьте, что он здесь присутствует, тогда можете что-то сказать. А вообще, если нечего хорошего сказать, молчите. Потом, когда вас спросят, что ты думаешь об этом человеке, вы скажете, ну... И все ясно. И вы ни слова не сказали, все и так понятно, видите. Тут не о чем говорить. Это культура. А если что-то хорошее говорите, об этом человеке, да, вот он в этом хорош, вот это я знаю о нем. Все, все, все. Но когда он присутствует перед вами, вот ему можете сказать все, что думаете лично. Почему ты такой? А это почему ты сделал? А это как называть? Вот это нормально, это честно. Он вас не обвинит в этом. Он будет доверять даже вам. Он, может быть, будет недоволен, что вы тоже его критикуете, как-то вот в чем-то уличили, обвиняете. Но в случае, когда понадобится совет, кому он пойдет? К вам придет именно. Потому что знает, что вы справедливый человек. Вы строгий, справедливый человек. Это ваша репутация будет. Никогда не обретайте репутацию сплетника. Это разрушение жизни. Это жизнь в ненависти. В критике. Это видение мухи. Это грязь, которая накапливается сверху на нашей жизни. Это трудное дело, я знаю. Никто не может не критиковать, говорит в советах. Никто. Поэтому критикуйте конструктивно. Это называется уже проповедь. То есть вы даете знания. Как вы ребенка критикуете своего? Ах, ты такой глупец вообще. Бестолочь, давай учись. Вы тоже критикуете? Но вы это делаете с целью образования. Это можно допустить конструктивную критику. Или вы оцените способности человека, чтобы создать что-то на работе. Это тоже конструктивная критика. Но без необходимости никогда не говорите ничего дурного. Без необходимости. Это очень серьезный закон, как бы, счастья. Итак, когда вы будете говорить позитивные вещи, вы увидите интересную вещь. Это равносильно тому, как вы поливаете водой хорошие семена. Они начнут расти. Вокруг вас появятся интересные люди, одаренные. Вы увидите, что они проявляются больше, больше и больше под вашим вниманием позитивного мышления. Вот эта среда нам очень необходима для счастья и развития. Мы с вами проявляемся только в доверительно-любовной среде. Вот это наша среда, где наши способности начинают сами по себе раскрываться. Создайте такую жизнь, чтобы мы раскрывались и окружающие раскрывали свое сердце. Сокровенное, сокровенное, сокровенное. У Стругацких есть такой роман фантастический «Пикник на обочине», «Сталкер». Знаете об этом? Там есть такая зона, описывается, фантастическая, где исполняются все желания. И сюжет такой, что группа идет туда, она опасна, это смертельно опасно в этой зоне, она не всех пускает, какое-то мистическое место. То ли там какой-то метеорит упал с космоса, то что-то еще. В общем, эта зона, она не каждого пустит туда, в тот центр, где желания исполняются. Но сюжет такой, что не преодолевает препятствия, очень опасно, но не попадает туда, в эту зону исполнения желаний. Это не фантастика, такая зона есть на Земле. Но это секретная информация, я позже скажу. Это не фантастика, это реально. Есть такое место. Но в том месте они это сделали вот в таком фантастическом, как бы, окружении, антураже. И они попадают туда, и вот тут и начинается главный вопрос этого романа. Они не знают, что же важно, что же нужно пожелать-то. Что самое важное для жизни. Вот это называется образование. Мы должны знать, что для нас наиболее важно. Это зона сейчас Вриндаван-дхама. Святое место. Священное место. Любое место паломничества, это тоже относится к этой категории. Но Вриндаван-дхама – это отражение духовного, не просто святое место, а это отражение духовного мира, копия его точная здесь. Это область Утар-Прадеш. От Нью-Дели 3 часа езды. На юг, в сторону Тадж-Махала. Не доезжая где-то 50 километров Тадж-Махал, налево поворот 6 километров Вриндаван. Вриндаван, Вриндаван. Когда мы туда приехали первый раз, нам сказали, ачарьи, духовные учителя, там все люди духовные. Это место совершенно невероятное, не относится ни к какому измерению мира, ни к какой культуре. Там любовью пропитан даже воздух, пыль, деревья, все, животные, все. Птицы, животные, свиньи, там все, все живут вместе, никто никому не мешает. Все понимают друг друга без слов. Собаки там по интеллекту фактически равны практически человеку, как они общаются с людьми вообще с миром. И нам показывали там деревья желаний. И сказали, желание исполнится. Просите. И в той атмосфере у вас сомнений нет. Если это скажешь в каком-то лесу дремучем, вы, конечно, подумаете, как это из сказки, сюжет, интересно, конечно, это все, но несерьезно. Но в той атмосфере вы не сможете не поверить в это. В той атмосфере начинаете разговаривать с деревьями. Потому что начинаете там видеть душу. Такая сила святого места. Вот почему сейчас туда со всего мира люди стекаются круглый год. Вриндаван сейчас из деревни превратился в город уже. Там и йоги, и мистики, и все эзотерики со всего мира. Каждый год их тысячи и тысячи паломников. Я езжу туда 2 раза в год. И именно оттуда сейчас я беру эти силы, знания и все остальное. То есть нужна атмосфера, нужно подтверждение того, что мы читаем в книгах. И я помню, как мы первый раз сидел у Калпаврикши, этого дерева желаний, одно из самых сильных деревьев во Вриндаване, кто исполняет желания. Нам сказал один духовный учитель, все ваши искренние желания сбудутся, искренние. Если вы искренне просите, все они сбудутся. И он сказал, просите самое важное. Не разменивайтесь на мелочи. Сосредоточьтесь сейчас на самом главном. Я помню, как в уме у меня просто началась какая-то истерика. Что же важно? И времени нет, нужно что-то решить сейчас. Как потом в «Сталкере» то же самое. Меня просто замкнуло. Хотя я читал книги, я уже знал, что важно, но для себя я не мог понять, что же для меня важно. Я не определился сам лично в этом. Чтение было, информация была, но моя личность, моя жизнь осталась непонятной для меня. И они помогают, эти люди. Они смотрят на нас и говорят, просите любви к Богу, все остальное будет автоматически. Главное просите, от чего все остальное зависит. Получайте божественную любовь, остальное можете не думать вообще, забудьте об этом. Можете вот сегодня 1 000 000 получить, если любовь к Богу, и сразу раздать его, и к вам придет завтра такой же 1 000 000. Вам не нужно ничего в жизни, с собой носить, прятать, ничего не нужно, вам нужна только эта любовь. Это та квалификация, говорится, когда абсолютно счастливый человек, увидите его. Он свободный и счастливый. Одновременно он и царь, и принц, и нищий. Одновременно и богатый, и свободный. Такого же не бывает. Либо вы принц, либо вы нищий. А тут вы богатый, нищий. Свободный, как нищий, и богатый, как миллиардер. Я помню, у нас была русскоязычных какая-то группа. Мы знали друг друга. И я помню, кто что просил. Мы потом еще обменивались, как-то делились этим. Прошло после этого где-то 10 лет, может быть. И все те желания, которые они просили, у всех сбылись. Это мой опыт. До сих пор это работает. Все, кто едет во Вриндаван, они переживают абсолютно другими, потому что там желания их исполняются. Когда я пришел во Вриндаван, исполнялись даже мои все незначительные желания, кто я там хотел. Все ко мне приходило, то, что я хотел. Я просто был поражен, как работает святое место вообще. Какое везение оно организует, сколько милости дает. А здесь нужно просто, знаете, вот зарабатывать тяжким, жутким, непосильным трудом и борьбой за выживание. Поддерживать себя. Всю жизнь нужно отдать, просто чтобы поддерживать себя. Это опыт. Это не просто семинар философии, теория. Мы должны теоретизировать. Есть такие примеры. Говорится в книгах древних, что в Сати-Югу люди все жили таким образом. Золотой век называется. Денег даже не было, документов не было. Было слово просто, это был документ. Фотография уже здесь. Зачем фотографию вклеивать в паспорт? Она вот тут уже есть, все, смотрите, вот на документ. И имя сам человек скажет, зачем писать и спрашивать, как вас зовут. Ну-ка, в лицо смотрит, говорит, ну как вас зовут? Там же написано. Нет, вы скажите. Это Кали-Юга называется. Век лицемерия, обмана, лжи, борьбы за выживание, потери духовности. Все, что нам нужно, обрести эти качества. И если даже вы обретете их, в маленькой среде создадите, вы уже будете очень счастливы. Хороший пример, очень заразителен, не только дурной. Знаете об этом? Но нужен очень хороший пример, очень. Не то, что вот он неплохой человек, но не настолько, чтобы вот я жил, как он, не настолько он вдохновляет, но неплохой человек. Нет, мне нужно стать по-настоящему настоящим человеком, чтобы люди смотрели и думали, а я тоже так хочу, я так буду делать. Это заразительно. Чистота очень привлекательна. Чистое сердце, чистый ум, чистая речь, чистые поступки. Вот это путь. Значит, начинаем с себя. Живущие также склонны к самоочищению, к счастью. От плохой кармы, от болезней. Все хотят освободиться от страданий. Все склонны к этому. И внешние условия не так сложно найти. Вы нашли вот свое место здесь. Работаете, устроены. Организовали все. Вам нравится. Теперь работайте над собой. Займитесь медитацией авторитетной. Век Кали, самая авторитетная медитация, это медитация на мантры, где есть имена Бога. Харьер Нама, Харьер Нама, Харьер Нама Ива Кевалам, Калаунасти, Ванасти, Вагатер, Анятха. В этом говорится, что век Кали нынешний, нет другого пути, кроме воспевания имен Бога. Вот так мы обретаем высшие силы, покровительство высших сил. Это подтверждается в других писаниях. Да светится имя Твое, призвавшее имя Господа, спасется. Где двое и трое во имя Мое, там и я с ними. Воспеваете имя Бога с литарами, барабанами, трубами. Псалмы Давида то же самое. Все традиции. В исламе есть 99 имен Аллаха. Какое имя повторяете, такое качество развиваете в себе. Одухотворяетесь. Там он и самый ученый, и справедливый, и милосердный. И вот вы это повторяете, у вас развиваются такие же качества, такое общение. Самое позитивное, потому что в Боге истина, там нет недостатков. Медитируйте на чистое, сияющее, непогрешимое, и вы обретаете те же качества, что вы качественно такой же, как и он. Материальное тело сбивает нас с толку, и ум, вот это устройство, которое нужно подчинить своей силой духовной. Управлять умом и чувствами, не позволять им господствовать над собой. Не попадать в рабство собственных чувств. Это главная наука. Ну и, конечно, есть прикладные науки, как вот психология мужчины и женщины. Мы сегодня об этом просто не успеем поговорить. Как в семье вот общаться нужно. Есть практический совет. Это на второй день семинара. У нас только один день, видите, семинара. Поэтому мы не успеваем все это изложить. Семья – это отдельный разговор. Как именно в семье достичь счастья, успеха. Но я скажу вкратце. Если вы последуете предписанию Вед, вы будете счастливы. Просто последуйте этим правильным предписаниям, будете счастливы. Я гарантирую это. Могу расписаться сейчас на бумаге. Если нотариус заверит, поставите печать. Если не сработает, оштрафуйте меня, хорошо? Если последуете наставлению Вед, вы будете счастливы в семье и где угодно. Если будете делать то, что там предписано. Это проверено уже. Проверено миллионами людей, которые это делали. Единственное, что мешает нам принять правила и предписания, это наше ложное эго, говорится. Непринятие авторитетов. Жить по-своему хочу, как мне вздумается. Хочу женить, хочу развиваться, кому какое дело вообще. Вот эта позиция, а слитного прянства, тут ничего не поделаешь. Но если мы разумный человек и хотим как-то развиваться, тут нужно развивать некоторое смирение, веру. Бог-то в сердце. Я не говорю, что Бог в религии, его-то может и не быть. Но в сердце точно. Вот там нужно его найти. И не только в своем сердце, но и в сердце своих близких людей. Вот тогда это отношение называется. Вот уважать друг друга. Что Бог в сердце каждого находится. Это сознание, когда вы не можете даже муравья раздавить на дороге. Там тоже есть душа. Что уж говорить о близких людях? Это знание развивает сострадание ко всему живому. Любовь ко всему живому. Уважение. Знание, которое развивает самопожертвование, а это путь любви. Через жертву. Почему нужен брак? Потому что в браке совершается жертва, служение, ответственность. Без брака, без ответственности, без служения – это не любовь, веды говорят. Это просто развлечение, это узаконенная проституция. Поэтому всегда сочетается с долгом любовь в этом мире. И вот с уровня долга это разум. Разум – служение, это и долг, любовь. Это именно брак, семья. Отсюда можно пойти выше до уровня души и сверхдуши, потому что оттуда освещается это все. Санкция оттуда идет. Это согласие с Богом фактически, когда вы живете так. И вот тогда появляются отношения божественные. Прямо между мужем и женой. Прямо между вами и вашими детьми. Это великая традиция, потому что родители – это духовные учителя своих детей. И они их воспитывают, настраивая на великие дела, говорится в ведах. Не просто женись, работай и все. Не знаю зачем. Вот так прерывается все это, вся династия. Таким образом. Поэтому изучайте, есть книги, есть общество, общайтесь. Принимайте путь очищения, развития качеств. В этом удача наша.
Чтение, наверное, каких-то писаний. И вопрос дисциплина. Как вот если я умом понимаю, что мне полезно, а дисциплина хромает на ноги?
Дисциплина – это и есть разум как раз, воля. Да, верно. Вы чувствуете правильно все то, что вы сказали, уже ответы есть в том, что вы говорите. Что чувство контролируется умом. Ум – разумом. А разум чем? Священными писаниями. Если конкретно говорить, то это священное писание. Это руководство, это инструкция к нашей жизни. Да, это духовные практики, различные виды йоги. Есть же разные виды йоги. Йога означает связь с Богом в конечном итоге. Это самадхи. Когда вы свержаете Бога в сердце, сверхдушу, это йога уже. Самадхи. Тхьяна – это медитация. Самадхи – это уже контакт непосредственный. Храмы, традиции призваны помочь этому процессу. Потому что храм на самом деле вот здесь находится. Тело, человек – это есть храм в сердце. Если здесь Бога не найдете, нигде не найдете его. Нигде, ни в храме, нигде не увидите. Но познаете в себе, познаете его в других. Поэтому книги необходимы, чтобы контролировать разум. Но книги нужно принять как именно практическое руководство с верой. Например, если мы говорим о христианских писаниях, заповедях, там же есть, там же говорится, что нужно, а что не нужно делать. Там 10 заповедей делится пополам. 5 говорится, что ты должен делать правильно, а от чего отказаться полностью. Вот этот первый блок утрачен сейчас полностью. Знаете 10 заповедей? Все ясно. Но откуда же наша удача взяться тогда? Хорошо, давайте перечислим. С последней заповеди. Последняя, с чего все начинается. Проблемы с последней заповеди начинаются. Нет, последняя заповедь – не завидуй, не желай собственности ближнего. Зависть, с завистью все начинается. Вот мы, помните, начали свой разговор с завистью, и в процессе мы еще упоминали об этом, да? Что завистливый человек не может быть удачливым. Как только мы начинаем желать чужую собственность или чужого счастья, начинаются проблемы. Какая проблема следующая от зависти? Ложь, не лги. Это 9-я заповедь. Ложь провоцируется завистью именно. А когда человек завидует и лжет, затем что происходит? Крадет. Когда привыкает красть тем или иным способом, добывать себе праведным, неправедным, тогда приходит до прелюбодеяния. Это тоже воровство, просто на другом уровне. Когда привыкает действовать на этих уровнях, тогда совершает убийство. Вот эти 5 последних заповедей. Это мы знаем. А 5 первых полностью утрачены, стерты из цивилизации наших умов. Какая заповедь? Почитай своих родителей. Так, что это означает? Это тогда говорилось, когда родители были духовными учителями своих детей. Была традиция. Сейчас эта традиция прервана, и мы не знаем, как общаться с своими родителями должным образом. Мы их в дом престарелых отправляем, чтобы они просто не вмешивались, не портили нам жизнь. Такой связи больше не существует. Видите, это утрачено. То есть сейчас нужен духовный учитель, который бы заменил отца. Духовный отец нужен. То есть невозможно продвигаться дальше, выше от этих заповедей. Вот нужно, чтобы кто-то давал нам традицию, учил нас. И тогда раньше это было от родителей мы получили, от отца и матери благословение всей, духовную силу. Это была наша совесть проявлена в родителях именно. Проявление совести было внешнее. Так и говорится, что гуру – это проявление сверхдуши физическое, совести. Какая следующая заповедь? Соблюдай субботу. Кто соблюдает сейчас? Смотрите, 7 дней Вы работаете. Бог 7 дней, 6 дней творил. А 7-й день вы должны как использовать? Как? Правильно, правильно. Это день духовной практики полностью. Как сейчас люди используют этот день? Духовная практика, она сейчас скучная, она неинтересная. Что это? Пойти в церковь, там стоять на службе? Боже мой, зачем? Я лучше в кино схожу. Что я от этого получу, верно? Потеряли вкус, потеряли смысл, а просто обрядами стало. Это можно понять. Вкуса нет, никто делать не будет. Но когда-то в этом был великий вкус. Духовная практика это приводит к счастью, к радости, это описывается. Это непосредственное восприятие дает нам духовных вещей и очень огромную радость вселяет в сердце. Никакую вы не получите от развлечения, только радость и такое счастье. Хорошо, а следующая заповедь какая? Не создавай себе кумира, не верь в деньги. Другими словами, это не золотой телец должен быть нашим объектом поклонения. Не так, что если храм из золота стоит, мы поклоняемся, а когда храм с соломенной крышей, мы не замечаем там Бога. Это кумиру мы поклоняемся, значит, деньгам. И какая следующая заповедь? Не повторяй, не поминай имя Бога в суе. Серьезно к этому отнесись. Мы говорим про имя Бога, говорили. Там тоже утрачено, все утрачено. И первая заповедь какая? Главнейшая, от которой все зависит. Мир в обществе. Нет, это Христос дал. А в Библии другая заповедь. Бог один. Все, и мир на планете. Все это утрачено. Кроме вот этих «не убей, не прелестуй, не кради, не лги», мы другого не помним ничего, потому что эти вещи потеряли для нас смысл. Они просто утрачены. В традиции нет такой. Внутренний смысл утрачен этих заповедей. И когда фарисеи спросили Иисуса, какая из этих заповедей наиважнейшая, ну, они его испытывали. Он сказал, что важнейшая заповедь – возлюби Бога. Это была новая заповедь. И другая, говорит, еще есть не менее важная. И ближнего, как себя самого. И они включают в себя все 10, он сказал. Вот он дал путь любви. Вот с этого началось. И теперь мы перебегаем к ведическим книгам, где описывается подробно, что такое путь любви. Где все детально, подробно описано. Ну, я об этом сегодня не говорил так детально, подробно. Это была как бы вступительная часть. Но там описываются 7 уровней любви. До деталей. Как создавать семьи. Даже как воевать, не теряя чести. И прочие вещи. Все это есть в ведах дается. Но без любви этому трудно последовать, видите? Мы же сказали, прости человека. Не могу. Ну, как я этому последую? Ну, нет у меня сил духовных. А говорит, возлюби врагов своих. Если вы любите только своих друзей, врагов ненавидите, то чем вы отличаетесь от язычников? Они то же самое делают, но вы должны научиться более высоким вещам. То есть представьте, какие заповеди высокие, труднодостижимые. Нам нужна духовная сила, разум, как вы говорите, разум. А разум контролируется священными книгами. Проблема в том, что когда мы их не понимаем, разум не развивается. Если вы читаете священные книги, не понимаете, это проблема. Их нужно обсуждать, растолковывать с комментариями от тех, кто уже обрел опыт и знания. Тогда вы очень быстро укрепляете свой разум, мощную силу получаете. Просто на слушание. Разум этот способен слушать на самом деле. Слушание. Так он. Ведь вы же ребенка как воспитываете? Слушай, слушай. А если не слушает, невозможно. Разума не будет. Если просто делает, что хочет, ну кто что из него будет? Нужно научиться дисциплине, обязанностям, уметь слушать старших. Это все разум, функция разума. Разум – это искренность. Искреннюю душу не обманешь. Если у вас такой разум есть, вы искренне, к вам придет истина. Просящему хлеба камень в руку не положит. Вы получите, если вы искренне, говорится. Если желаете быть обманутым, придет обманщик. Обман-то приятное дело. Поэтому принимаем его. Мы знаем, что обман, но хочется. Вот для этого нужен разум. Поэтому мы говорим, повторяйте имя Бога. Это укрепляет наш дух, наш разум. Это дает нам возможность понять священные книги. Это дает нам возможность общаться со святыми. Если мы не принимаем их образ жизни, мы не можем с ними общаться, мы не понимаем их. Мы боимся, мы избегаем. И, конечно же, не только это. Это как бы главная вещь духовная. А от чего-то придется отказаться. От мяса нужно отказаться, это как минимум. От водки тоже придется отказаться. От сигарет придется отказаться. От незаконного секса придется отказаться. От этих еще надо отказаться, не сожалея никогда об этом. Просто не сожалея об этом. с закрытыми глазами. Отвернуться нужно навсегда от этого. Все просто. Если мы с вами очищаемся сегодня, а завтра снова обращаемся к старому, какой толк от этого? Вы ничего не почувствуете. Слон говорит, самовение слона, он купается в реке, становится чисто, потом выходит на берег, берет горсть пыли с песком, обсыпается вот так. Что за омовение такое? Вы говорите, прости меня грешного, а потом идете снова грешить. Что такое вообще? Вот поэтому мы не имеем такого опыта. По этой причине мы уже потеряли все эти традиции. Но заповедь другая. Иди и больше не греши. Останови все это. Иисус дал более высокие заповеди, чем были до него. Знаете об этом? Если он говорит, в Библии написано, что когда ты смотришь на чужую жену с вожделением, прелюбодействуешь. А я говорю, он сказал, когда ты смотришь на свою жену с вожделением, тоже прелюбодействуешь. Вот так. Вот как хотите, так и понимаете. Вот такие высокие заповеди дал Иисус Христос. Вожделение – это не любовь. Вожделение изводит, точнее, до оскорблений. Мы не секс-машины, понимаете? Вот к чему может свестись наши отношения. Мы души внутри, и мы не можем этого понять, потому что мы используем друг друга для чувственных наслаждений. Это называется секс. Секс в идеале используют только для зачатия хорошего потомства. В прошлом люди могли это делать, и это были великие дети, рождались. По этой причине. А сейчас мы кого родим таким образом? Ведь в момент зачатия формируется сознание будущего ребенка. Именно в этих отношениях от любви нужно большое родить ребенка, нет вожделения. Вот это будет великий человек, одаренный человек. От вожделения рождается он непослушный. Ему невозможно сделать замечание, он огрызается постоянно, потому что у него вожделение от природы вещей. От обиженных родителей он замкнутый рождается, недоверчивый. И так, видите, брак это очень чистое, чистое должна быть как бы чистое действие, потому что дети рождаются. Чистый мать, отец, мысли, отношения, любовь настоящая. И тогда мы говорим счастье, процветание. Это мы сейчас просто проанализировали библейские заповеди. Поскольку они утрачены, мы прибегаем к тому, что нужно просто любовь сейчас обрести. Ну, просто. Воспевая имена Бога, любовь пробудится. Если есть вопросы, можно. Если нет, мы заканчиваем. Да? Целибате. Идеально, да, это было лучше всего. Но я не думаю, что это сейчас посильно для всех людей. Целибат для семейных. Это было бы идеально. Я это лично приветствую. Лично мне это подходит, например. Но если это невозможно по каким-то причинам, то хотя бы ограничить до раза в месяц отношения. Веда объясняет. Если даже этого невозможно, ну, стремитесь идти этим путем. Да, да, да. Это вопрос развития. Духовного развития. Если нет духовного развития, вы соблюдаете целибат, человек может получить психическое отклонение. Без духовного развития это не принесет пользы. Это даст такую демоническую силу. Раздражение, гнев будет, неудовлетворенность. Проклинать все будет ходить. Потому что не получает как бы этого чувства наслаждения. Завидует всем. Как старики, они все критикуют вокруг, потому что у них нет уже этого, а желания остались. А здесь речь идет о другом, что эти желания сублимируются, возвышаются выше. Та же энергия, но возвышается выше, и вы не чувствуете недостатка, наоборот. Наоборот, вы чувствуете полноту большую. Это идеально, конечно, оба супруга, да. Да. Сначала. Но если один на самом деле развивается, он постепенно тянет у другого. Со скандалами, но тянет. Потому что это к лучшему все. Потому что мы видим пример. Тот, кто развивается, он лучше становится. Он чище становится человек.
А. Если это так есть, то должно было быть количество людей всегда одно и то же. Потому что откуда души берутся? Почему раньше было меньше людей, а сейчас сколько?
Откуда берутся люди? Душа рождается человеком из трех источников. Первый источник, вот в земном мире имеется в виду. Люди в гуне невежества, они рождаются от приматов. Душа от приматов переходит, потом рождается в человеческую форму жизни. В страсти от таких зверей, как львы, хищники, оттуда переходит в человеческую форму жизни. Вот. Но в благости она переходит с высших миров сюда. И есть также просто люди, которые меняют тело за телом человеческое. Много таких случаев. А есть люди, которые падают с человеческого уровня в низшие формы жизни, покидают этот уровень отношений, в животные идут. И всего живых существ неисчислимое количество во Вселенной. И человеческая жизнь очень редкая. Сколько нас, людей? 6-7 миллиардов. Где-то так в среднем, так? А сколько насекомых? Вот в этом парке сейчас. Видите, это очень редкое, редкое. Человеческое существование очень редкое. Оно дается исключительно для самоосознания души. В этой форме можем понять абсолютную истину, заинтересоваться Богом и выйти на этот уровень, как на божественный. Животным недоступна эта сфера. Поэтому душа получает огромное преимущество, рождаясь в теле человека. Нельзя терять этот шанс. То есть нельзя жить как животное, это плохо для человека. Поэтому призывают всех к святости, к духовному образу жизни. В этом физическом теле нужно жить по духовным законам. Сначала трудно, потом мы ощутим счастье настоящее. Это реинкарнация. То есть в течение жизни за жизнью это может происходить. Но сейчас можем решить эту проблему в этой жизни. Можем решить эту проблему, как люди. Это нам дано право. Об этом говорят все пророки, все священные писания. Тут ничего нет нового. Пожалуйста. Да, есть способ. Уже достаточно того, что вы их дочь, и вы практикуете, и у вас есть духовная практика. Уже через это они получат огромное благо. В семье, где появляется святой, весь род получает благо. Но вы уже приняли этот образ жизни. Это уже революция в вашей семье. Видите? Уже революция в вашей семье. В семье, где нет ни одного святого, род проклятый считается. Обязательно в традиции человека должен быть кто-то святой, чьи традиции должны мы следовать. И вы начинаете сейчас эту традицию. С вас, вы спасаете семью сейчас. Вот. И вы, поскольку вы только начинаете, то сначала вы пройдете через осмеяние, потом преследование. Восхищение позже, когда обретете уже качество святости очевидные. Тогда вами будут гордиться все ваши родственники, что в нашем роду есть такая. Это пройдет время какое-то. И сейчас, поскольку с философией не все согласны, с верой не все согласны, просадом кормите, с этим все согласны. Вкусный просадом. Не говорите, что это просто вкусно, готовьте, предлагайте, чтобы они ели, они очищаются. Это самое сильное оружие духовное, пища освященная. Это тоже может? Да? Ну, я и говорю, да, это уже действует, потому что вы уже думаете о них. Уже даже этого достаточно. Вы уже повторяете святые имена, уже практикуете, уже так же думаете о своих родителях. Уже помогает это. Угу. Хорошая идея. Да, это хорошо. Мы с женой тоже прошли такой обряд уже позже, когда ребенку было где-то года 4-5, наверное, у нас. Просто когда-то расписали в ЗАГСе, даже без свадьбы у нас не было даже свадьбы. А потом мы обряд такой сделали позже, поэтому никогда не поздно. Я думаю, что это можно сделать даже в Германии. Может быть, в Берлинском храме. Надо узнать. В Индию замечательно. Замечательно, но в Индию нужно знать, куда ехать. По Вриндаван поезжайте, там все это можно организовать. В Вриндаване не были еще? Вот заодно увидите Вриндаван. Там такие обряды делают тоже. Да. Обязательно, да. Ну, преследование имеется в виду, некая агрессия будет. Потому что, представьте, у вас другой образ жизни вы принимаете, вы же с ними не едите, уже не общаетесь на какие-то темы, не разделяете их вкусы. Они также будут злиться какое-то время. Сначала смеяться, а потом злиться, а потом восхищаться в конце. Также зависит от вас, от вашего терпения, от вашего поведения, сколько это займет время. Ну, какое-то время займет. На самом деле, если вы практикуете, всю жизнь будет происходить что-то подобное с разных сторон. От общества тоже будет такое. Всякий, кто с вами познакомится, может тоже начать с того, что сначала посмеется, потом будет недобро к вам относиться, а потом восхититься. Но на определенном уровне люди будут все уважать вас уже. Когда достигаете определенного уровня духовного, вас будут любить даже негодяи, говорится. То есть вы получаете такие удивительные плоды, что вы дороги всем становитесь, и вам тоже все дороги. Да, нам придется скорбеть тоже, потому что чувство же есть у нас. Нам же больно. Но разум должен понимать, что вот... Ну, законы такие. Законы как бы суровой жизни. Неизбежно это было. Государство, если оно не цельное, неизбежно там случится что-то. Они очень разные, западно-восточная Украина. Там с властью очень большие были сложности. Очень сложно было разобраться на верхах. Много было противоречий. И сейчас они просто проявились в полную силу. К этому шли целые все эти годы.
Где различие между спокойствием и равнодушием?
Равнодушием. Хороший вопрос. То есть различие между спокойствием и равнодушием. Спокойствие – это значит атмосфера любви. Вот дети, они спокойны, когда их любят. Они крепко спят, они такие, знаете, расслабленные, такие вот, счастливые, спокойные. Когда ребенка не любят, он обеспокоен. То есть спокойствие – это когда человек наполнен любовью и доверием, вот как в семье. Любовь, доверие, он спокоен, равновешен. А равнодушие – это некое такое отрицание личности. Мне он не интересен. Нет любви к нему. Ну, как пустое место для меня. Это и персональное такое отношение к личности. Некая такая форма игнорирования. Я и вреда не приношу, но ничего хорошего тоже не делаю. Такой холод некоторый. Это равнодушие. Равнодушие – нехорошее качество. Вот такого типа равнодушие. Равное отношение ко всем доброе – это хорошо. А равно ко всем как к пустому месту – это очень плохо. Равное недоверие ко всем, допустим, это равнодушие называется. Это холодное качество, холодное сердце.
Человека, который равнодушен.
Да.
И, в общем-то, окружающим бывает, ну, как они, может быть, повозмущаются, что-то такое, потом точно так же будут к нему.
Так же будут его игнорировать, да, 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 да. Верно.
То есть
вот.
Это получается разрушительное, идет разрушение
внутрь. Да, отчуждение так происходит между людьми, отдаление. Свой, чужой, мы так начинаем, так мыслить начинаем.
Равнодушный человек в основном ко всему равнодушен.
Да, это холод, холод сердца. Каменное сердце называется.
Как преодолеть обиду? Вот если вот что-то вот обидное стало, кто-то обидел, да то, конечно, во мне, что в этот момент сделать, если я тоже понимаю, что это сейчас...
Покупаете грушу специальную, портрет приклеиваете этого человека, груши. Нет, его, кто-то обидел. И колотите по ней. В Японии так делают. Там продаются манекены начальников, продаются прямо в магазинах. И вы просто бьете их там нормально. Обижаться — это как бы естественно для наших чувств живых и ума, эмоции так устроены. Но разум говорит, ненадолго обижайся. Ну, полчаса и хватит, ну и все. Ну, день максимум. И надо забыть, надо снова идти, как-то общаться, преодолевать это. Это разум. Будут какие-то обиды, но нужно преодолевать. Не копите их и не храните долго, это плохо. Злопамятство – это недостаток. Долго не нужно хранить. Все ошибаются люди, все могут совершить какие-то ошибки. Прощайте, прощены же будете, верно же? Я же тоже совершаю ошибки, все мы совершаем ошибки.
Я хотела спросить, вот вы говорите, об каждом человеке, в каждом мире есть частица Бога. Почему тогда...
Это касается именно формы жизни человеческой. Деградация возможна только в форме жизни человека. Животные не деградируют. Они поднимаются до формы человеческой. А когда деградируют как люди, снова животными. Только в этом случае. Но животное не может деградировать. Почему люди деградируют? А когда чувство не под контролем, всегда деградируют.
Нет, я имею в виду, почему, раз в каждом человеке есть частица Бога, почему человек деградирует?
А, то есть, если Бог есть, то почему позволяет деградировать человеку?
Нет, почему это вообще происходит? Потому что мы являемся вообще всей частью Бога. Мы, конечно, не только почему мы такой опыт хотим прожить, деградации или подъема?
Мы не хотим деградации. Нет, нет. Дело в том, что тот человек, который деградирует, не знает об этом. Он думает, что он прогрессирует. Он в иллюзию впадает. Сознательно, чтобы занять место Бога. Вот в чем проблема. Проблема, что человек имитирует Бога, хочет стать Богом, хочет превзойти всех. Вот сказка о золотой рыбке говорит об этом, да? С разбитого корыта начинается, и потом начинаются проблемы. Вот эта вот тенденция души, обусловленная, у которой ложное эго, она хочет стать Богом в конечном итоге. И Бог ей позволяет это сделать в иллюзии, потому что Бог-то уже есть. Но иллюзия такая, что Бога нет, я не вижу. Я тут могу быть Богом. Я попадаю в этот мир, где Бог не проявлен. Как говорится, жемчужное ожерелье. Нить мы не видим, которая связывает. Бога мы не видим. А ожерелье видим. В этом мире мы попадаем в такую иллюзию. И это место хотим занять сами, господствуя здесь, наслаждаясь. Соединимся, когда появится желание. Когда появится желание. Когда мы признаем, что мы страдаем, а не наслаждаемся здесь, не господствуем, а страдаем, вот тогда приходит помощь. Знание приходит, веда приходит, учитель приходит. Мы не появились, мы вечные. Мы вечные. Вечные души, да, да. Но представьте, душа сравнится с искрой от огня. Если Бог — это огонь безграничный, душа — это искорка этого качества, так? Если искра падает в воду, в воду невежества соприкасается, с невежеством, по выбору, затухает, теряет все божественные качества. Если на сухую почву, что сравнится со страстью, то иногда возгорается от ветра, иногда затухает. Нестабильное положение в страсти. Если попадает на сухую солому, возгорается. Это выбор наш. Что мы выберем из этих трех? Верно. Не там. Там невежества нет. Невежества мы соприкоснулись здесь. Там просто был выбор. Выбор. Нет, не опыт. Стать Богом. Быть независимым от Бога. Это выбор. Сейчас вы не сможете этого понять, верно? Потому что кажется, что там выбора нет. А там выбор есть. Тоже. Выбор есть всегда. Даже если у вас есть семья, любимые люди, у вас все-таки есть выбор сделать все по-своему. Есть одна история об одном человеке богатом в Индии. Очень богатый отец у него был. Невероятно. И он, этот сын, влюбился в какую-то бедную девушку. Отец попросил его: оставь. Тебе невозможно это. У тебя уже есть вот невеста того человека, богатого, у нас будет альянс, ты должен жениться на ней. На этой нищенке ты не должен жениться. То есть подумай разумом. Сын подумал, сказал: нет, отец, я люблю, я женюсь на ней. Сказал: погоди, я тебе еще раз объясняю. Пойми, я твой отец, я желаю тебе блага. Вот у тебя наследство, это огромные деньги. Как ты сможешь поддержать такое наследство, женившись на этой нищенке? Вот только когда мы сделаем этот союз, ты сможешь поддержать свое богатство. Ты потеряешь все, что я нажил. Ты меня таким образом оскорбляешь. Не женись на ней. Это блажь просто какая-то. А тут необходимость. Но сын сказал: нет, отец, я хочу на ней жениться. Тогда отец сказал: вот так. Если так, наследство не получаешь ни копейки. И что он сделал? Он женился на той нищенке. Это свобода выбора называется. Это понятно или нет? Вот, вот вы не поняли в этот момент. Нет, нет, нет. Вы помедитируйте. Нам нужно время углубиться в это. Что такое свобода выбора? Вот ваш ребенок. Если он что-то захочет, вы же не сможете его остановить. Нет, у него есть свобода выбора. Он все равно будет думать о своем. Вы не сможете ему ничего навязать. Поэтому тогда вы скажете ему: хорошо, раз так, попробуй, сам научись этому. Верно же? Или нет? Не поняли опять. Опять не поняли. Не поняли этого примера? Иногда родители говорят ребенку: не делай это. Он говорит: хочу. Не делай. Ну хорошо, попробуй. Сам, на опыте, поучись этому. Вот о чем речь идет. Это понятно? Ну вот теперь вы понимаете, что... Опять не поняли. Один отец пришел к святому с сыном, с маленьким ребенком. Они стали разговаривать, как духовные братья. А там вентилятор. В Индии используют вентилятор для охлаждения. И ребенок сует руку туда, вот, за кожух. Ему интересно там потрогать, что такое. И так он мешает разговору, его отдергивают. И тогда этот человек выдернул вилку из розетки. Говорит: пусть теперь попробует, позволь ему. Ну, давай, суй палец. Но он еще вращается. А, понял, больше еще хочешь? Нет, все, больше не хочу. Понимаете этот пример? Да-да-да. Попытайтесь вот этот пример понять хорошо. У души не думайте, что там нет свободы выбора. Есть свобода выбора. Вот это наше право. Не думайте, что мы там конфликтуем, уходим там. Нет там эксцессов. Есть просто свобода выбора. Есть предупреждение. И мы не сразу падаем. Это очень сложная тема. Сейчас пока попытайтесь понять, что такое свобода выбора. Потому что сейчас нам нужно научиться ей пользоваться. Вот смотрите, есть знание. Кто это сделает? Только тот, кто выберет это сознательно. Есть люди, которым вы это все докажете, но он выбор не сделает такой, тем не менее. Почему? Он выберет зависть. Потому что. Но с другой стороны, если у меня есть зависть, а я выбираю любовь, зависть уйдет от меня. Любовь придет. Но если есть любовь, я выбираю зависть. Любовь уйдет, придет зависть. Выбор превыше всего. Вот в чем наука заключается. Вы не можете это навязать кому-то, любовь к Богу. Это исключительно добровольное право выбора. И вот это главная ценность. Любовь по принуждению не любовь. Поэтому Бог дает нам это право выбора. Это самая большая его, как бы, ну, свобода нам дает. Уважение к живому существу, лояльность. Поэтому мы учимся сейчас именно следовать выбору. Гита рассказывается, это мудрейшая книга. Но в конце говорится: ты выслушал, понял, теперь подумай и поступай, как пожелаешь. Это последнее слово. То же самое. Мы обсуждаем, теперь вы должны сами решать, что делать, что не делать. Иначе это не духовная практика, если мы это делаем по приказу.
Вопрос такой немножко провокационный. поведам вроде по йогу придут времена, когда там люди совсем будут такие, ну, под животными. И вопрос тогда возникает, что если так все запрограммировано, для чего, ну, то есть как, зачем вы ездите, даете знания, просто чтобы мы тут, как говорится, наши души спаслись. Если уже так запрограммировано, что мир-то катится, как вам сказать. И не только поведам, я тоже по поболезням говорю, что просто совсем...
Согласно физическим предсказаниям, сейчас Кали-юга, о чем вы говорите, век деградации. Так, это все чувствуют, даже экстрасенсы понимают, какая карма плохая накопленная, пророчат уж ужасы какие-то там, катаклизмы ужасные, что Америка под воду уйдет или Япония, мы это слышим, 12-й год вот нашумел недавно. Потому что все чувствуют это. Вот. Но предсказания ведические говорят о другом сейчас. Что вот в это время, ну не в это время, уже 500 лет прошло с того времени. На протяжении 10 тысяч лет будет просвет духовного знания. Будет казаться, что наступает сатья-юга. Сильно мир изменится. Сейчас время распространения духовного знания. Видите, как что происходит? Особенно в России это хорошо видно сейчас, и в Индии. Особенным образом. Это что-то невероятное, как лесной пожар сейчас там что происходит. Сейчас фактически Россией не управляет ни Путин, ни кто. Управляют именно сейчас проповедники. Люди все слушают их. Исследуют, и идут, и живут, и учатся все. Но Путин тоже интересуется этим. Жириновский недавно все принципы стал соблюдать регулирующие для своей партии. Правда, правда. Вот они же все это слышат, все. Восприимчивы очень к этому. То есть в России идет сейчас духовная революция настоящая. То, что я вижу как человек, который непосредственно с этим связан, это невероятно, что происходит в России. То есть и будет казаться, что сатья-юга, но первые тысячи лет переходный этап. Мы сейчас в переходном этапе, в середине переходного этапа находимся. Когда мир будет делиться на божественные и демонические натуры. Как вы говорите, какая-то часть будет сильно деградировать, какая-то часть будет сильно очищаться одновременно. То и другое будете видеть. Видите, как легко будет принимать решение. И то видно, и это видно. Все как на ладони. Все писания будут проиллюстрированы просто. С результатами. И людям будет легко ориентироваться, легче в этом плане. Кто-то выбирает деградацию, и сейчас есть все для этого необходимое, пожалуйста. Только деньги каким-то образом получи и делай, что хочешь вообще. Если здесь наркотики нельзя, в другую страну поезжай, там легализовано. Здесь же, тут же. Тот же самый Шенген. Но уже там можно, видите. Любые условия для человека. И публичные дома, и однополые браки, и все, что хотите, все. Это одна сторона, деградация идет сильная. Другая сторона, люди принимают очень чистый образ жизни сейчас многие. Больше. И образуются в сообщества, общаются. У них есть какие-то программы духовные, они их планируют, они активно себя ведут. Такого никогда не было. Чтобы так организовались духовные люди, в истории такого примера не было еще.
Два вопроса у меня. Можно ли читать веды без наставника? Или все-таки нужно?
Если читаете веды, то с комментариями обязательно. Есть книги, где комментарии обязательно должны быть, говорится. Важнее комментарии, чем даже сами тексты, потому что мы не сможем их понять просто так.
Второй вопрос. Когда мы опять можем с вами встретиться?
Это судьбоносно, мне кажется. Как-то еще увидимся, я надеюсь. Вы же поедете во Вриндаван? Вы уже решили ехать во Вриндаван?
Почти, да.
Ну вот видите, там мы точно увидимся.
Нет, может, вы еще приедете?
Ну, постараемся. Как-то мы с какой-то периодичностью. Мы 2 года назад были в Германии. Вот постараемся с какой-то периодичностью быть здесь. Нас приглашают. Я не знал, что так много русских повсюду здесь. Одни русские вообще. Вот так, вот такие, да, законы кармы. За что боролся, на то и напоролся, да? В России там есть целое поселение немцев. Да. Да. Целые поселения немцев есть. А здесь также русские, видите как.
Не только в России, в Казахстане тоже много.
Тоже много, да. Хорошо, спасибо большое.